что всем доброе утро, добрый день. Ну, кому как, кому утро, как день. Полдень. Раз полдень прошел, значит, уже день, да? Значит, у нас с вами 22-й синтез. Называется он «Изначальный всемогущий, изначально состоящего Отца». В подразделении «Аспект изначального дома, изначально состоящего Отца 173-й изначальности» в Волгоград. Ну и входим с вами в явление этого синтеза на данной территории. Сразу хочу сказать, синтез достаточно сложный, как Владыка показал, будет по вариациям осмысления процессов разума, и мы будем с вами работать с разумом на этом синтезе. И задача через работу с нашим разумом выйти на могущество разума новой эпохи и через это принять и сложить в нас подходы всемогущества и явить в конечном итоге всемогущего данным синтезом на данной территории. Очень сложное на самом деле действие, потому что оно не свойственно для нас по предыдущей эпохе. Если какие-то тенденции, скажем, других синтезов, они были достаточно просты, потому что мы их уже опыт имели. Ну, все предыдущие 5 синтезов достаточно легки, потому что это все нарабатывалось, и любовь у нас отстраивалась всю предыдущую эпоху. Поэтому у нас были учителя любви, у нас была соответствующая фиксация любви через религию. Шли взаимосвязи между учителями любви и религиозной любовью. То есть отстройка истинности любви всей эпохой предыдущей складывалась. Поэтому с этим нам более-менее просто. А вот уже входя в шестой горизонт, мы входим в основу шестой расы. И вот здесь у нас начинаются определенные сложности, которые связаны с заструктуренностью, которая есть в нашем разуме, который привык видеть все так, как привык. И не привык следовать тому, что дает отец, или по-другому сказать, новой методике организации жизни. Когда мы должны научиться сначала брать свыше, потом это соображать, именно соображать. Это не в плане мысли или осмысления, а соображения. То есть успеть сообразить, что же там сверху в наш разум плюхнулось. То есть проблема в этом. Чаще всего мы не стремимся это различить. Чаще всего мы стремимся обратить свой взор разума во внешние условия. И стараемся различить внешние знаки, которые нас окружают. А потом уже эти внешние знаки, окружающие нас, привязать к тому, что от нас хочет отец, той новой волей, новым явлением синтеза и огня, которые включились на эту эпоху. И вот здесь возникает определенная конфликтность, потому что мы продолжаем действовать старыми методами, а старые методы, они не работают уже. Все, сейчас все требуется по-другому. И вот это самая настоящая ломка включается в нас. И в первую очередь ломка, она бьет почему? По нашему язуму. То есть здесь не разум, а именно язум. Потому что он с большой позиции яколки стоит внутренне. И мы прекрасно знаем, что каждый видит то, что может, так, как хочет. И, соответственно, складывает ну, то, что складывается. И здесь нет ни правых, ни виноватых. Просто он есть такой, какой есть. Поэтому у нас в предыдущей эпохе действовало в основном 3 вида разумов. Самый вершинный был «я есмь». Вот «я есмь» и все. И ты хоть тресни мне по голове, чем угодно, но «я есмь» такой, какой я есмь. И нам пытаются сверху сейчас стучать по голове, в том числе. Ну, мы с вами более чувствительны в этом плане, поэтому чувствуем, что что-то происходит. Вот как всю предыдущую неделю, сейчас вышел новый регламент. Оказывается, все человечество вошло в 33 присутственность. И, соответственно, 288 мерность. Да? То есть для них фиолетово, что 3, что 288, но оно на них встало. Вот. Мы-то с вами как-то это проживали, тем, что как-то проблематично так вот всю неделю. Ты в подвешенном состоянии, не поймешь, что происходит. вроде бы и надо делать, а не получается. А это просто-напросто вся непонималка человечества включилась на нас. Мы ее с вами проживаем. Вот так вот приблизительно человечество начинает себя чувствовать в новых условиях, которые на него включаются. То есть мы называем это привычным словом апатия и депрессия, пытаясь связать ее с внешней ситуацией. Ну, погода такая, ну, природа такая, ну, доллар такой, да, ну, там, ситуация такая. Мы, знаете, наш разум обязательно пытается привязать это к внешним условиям. И вовсе не ищет то, что произошло что-то глубже, внутреннее, в метагалактике. Естественно, раз мы часть метагалактики, это срабатывает на нас с вами, как часть метагалактики. Мы даже не допускаем того, что мы маленькая песчинка. Ну, наш же разум привык к предыдущей эпохе. Вот как он видит планетарные условия, значит, так везде такие условия. Вот хоть ты тресни по нему, бесполезно. Он говорит, что все стоит на трех китах, пяти слонах и там с каких-то этих обезьянах, или что там, я не знаю.
Черепахах.
Ну, в общем, вот все вот так вот. Конкретно и никак иначе. Хотя, оказывается, все совершенно по-другому. Ну, постепенно с этим согласились. Но с тем, что внешние условия определяют наши условия физические и планетарные, далеко не все согласны. Поэтому там Америка виновата, там мировой заговор, мировое правительство, элитные миллиарды или что-то еще. Вот все это происходит, потому что они такие вот засранцы. Или Запад считает, что у них все происходит, потому что они такие засранцы. То есть мы с вами. Ну тут уже даже он Лешко кричит, что при чем тут Путин, если сами все воруете. То есть уже дошло даже до самых амбициозных, скажем так. Ну, у некоторых начинается прозрение, тоже хорошо. Ведь отец же 32 части зафиксировал всем людям в августе 2015 года. Правда, им об этом не сообщили, но зафиксировали. Теперь они аж, это все начало работать у них физически. И вот у некоторых начинается, да, просветление начинается у некоторых. Тут Европа начала задумываться, буквально когда, вчера было интервью, по-моему, сегодня показывали, вчера оно состоялось. Один из самый передовой журналист Франции начинает рассуждать на тему того, что оказывается французы имеют собственную политику, собственный менталитет, собственное достоинство и не хотят ходить под американским политическим интересом. Тоже начинают. Тут фильм прошел о Майдане и об Одессе во Франции, и все в шоке от той истины, которая, оказывается, была. Нет, мы им об этом кричали. Ну, как Иисус говорил, мы вам плясали, мы вам пели, но вы же нас не слышали.
Он второй раз прошел. То есть первый раз прошел, они не увидели, а второй
раз... Первый раз его провели поздно вечером по просьбе Пороха. Второй раз его уже провели по просьбе самих жителей Евросоюза в удобное более время. То есть начинается открытие истины, глаза начинают открываться. Это вот говорит о чем? Да, на самом деле на человечество стало 33 присутственность. И они стали видеть своим разумом, ну, там, интеллектом, сознанием, больше, чем до этого видели. И вот в этом есть мощь. Вот увидите, мощь не в том, что в нас новый огонь, там, новый дух, новый свет, там, новая энергия. У природы есть интересная специфика. Она всегда проверяет нас на явленность той мощи, которая в нас. Поэтому, если бы нас отец накачивал своими возможностями до невозможности, нас бы природа обязательно проверяла на соответствие этих возможностей. Ну, как говорится, на каждого мощного всегда найдется более мощный для проверки его мощи. И вот, чтобы уйти от этих процессов, у нас и часть мощи работает не так, как мы себе представляем. То есть, как работает часть мощи? Она не дает мощь конкретную. Она позволяет концентрировать возможности действия ипостасиями синтеза и основ через наши части. То есть части делегируют свою мощь какой-то одной части, которая в данный момент требуема для реализации. Поэтому, когда мы говорим о девятой части мощи отца, человека, это способность вот так вот гулять по всем частям, концентрируя их возможности на каждую конкретную часть, каждое мгновение времени, чтобы отец и владыки могли выразиться через эту часть. Поэтому мы с вами не действуем одновременно всеми частями. У нас идет постоянно динамика их функциональности. Это вот мощь. И когда мы говорим о мощи, возможности там, огня нового, синтеза, духа, воли, это тоже способность концентрировать их в нужный момент, в нужный синтез частей, чтобы это сработало. И таким образом мы уходим от способности природы нас проверить на соответствие мощи в том или ином постоянном выражении. То есть мы такие выкручивающиеся тоже в этой... Нас природа хочет проверить там, а мы уже в другом. Там уже нас проверять нельзя, мы уже там не мощные. Мы здесь уже мощные, нас пытаются там проверить, а мы уже убежали оттуда. И вот постоянная такая динамика. Пройти через соответствующие условия, которые складываются метагалактикой на планете, и суметь выжить в этих условиях. Но это реально способность выживания, дипломатия определенная во взаимодействии с метагалактикой. И когда мы говорим о мощи, мы как раз и должны задумываться о таких способностях, что в вас может срабатывать высокая концентрация огня, присутствий, и синтез этих присутствий в момент времени. Опять же, на это может накладываться мировость, эволюционность, проявленность, изначальность. То есть мы вот этого с вами не замечаем. Оно на самом деле в нас действует. И когда вы вдруг органично устремлены к какому-то действию, у вас это все срабатывает. И вы кричите: «Ура, владыка мне помог, подогнал чего-то там». А на самом деле сработала вот эта ваша мощь. Не все, не мощь, я сказал, могущество. Вот вы смогли, могущество, мощь. Я могу что-то реализовать. Потому что у нас разум привык в прошлой эпохе контролировать этот процесс. То есть он привык контролировать связки всех процессов между всеми частями. А теперь частей стало столько, что он просто, естественно, это не в состоянии делать. Поэтому у нас появилась способность могущества, не подвластная нашему разуму. И вот то, что она не подвластна нашему разуму, мы это могущество отследить зачастую с вами не в состоянии. Ведь кто отслеживает процессы? Отслеживает процессы разум. То есть контролируя их, он определяет, как они в нас действуют. И когда он способен их контролировать, он чувствует себя кум-королем, он во главе этого процесса, и ему комфортно, он начинает уже различать. Вот он чем занимался в пятый раз? Развлечением. В новой эпохе разум не будет заниматься только развлечением. В прошлое он различал. И при развлечении он что делал? Властвовал. Поэтому управляй, разделяй и властвуй. Он различал, через это разделял, через это имел возможность управления. Неплохо, не хорошо. На этом строится, кстати, вся эпоха предыдущая. Посмотрите, политика на этом продолжает сидеть. То есть стремление имперской политики, допустим, Запада, это разделить на мелкие кусочки. Ну, стремление России разделить на кусочки. Разделив ее на кусочки, просто-напросто потом легче получить свой кусочек и на этом кусочке власть. То есть распад Руси-Орды, он и привел к тому, что появилось много мелких княжеств. Когда думали, что ну теперь мы заживем. Да, поначалу они пожили. Появилась даже такая эпоха, как ее Возрождение. То есть, когда все вычурно, богато, красиво. Правда, потом деньги кончились, и появилось желание подавить под себя соседнее маленькое разделенный кусочек. И начались межусобные княжеские распри, которые Европа до сих пор, в общем-то, в какой-то степени находится. Пошел процесс туда. Поэтому, разделяя власть, приводит к дальнейшему разделению или раздрыгу во власти. Ну, это природа проверяет тебя на мощь, которая у тебя имеет место быть. И вот разум, он таким образом, в общем-то, действовал с нашими частями, системами, аппаратами. Он их контролировал. И когда мы имеем контроль над процессом, мы себя чувствуем комфортно. А вот как только включается процесс невозможности контролировать все происходящее, мы начинаем разумом выпадать. Он впадает в соответствующее состояние, которое некомфортно для нас. И через это мы не выходим на могущество. Потому что на самом деле могущество это не только разум. Могущество, ну у нас же в пятой расе разум управлял материей, правильно? Поэтому он был могучим в этом плане. В новой эпохе могущество распределено по всем частям. И вот наша задача этим синтезом оторвать свой разум от предыдущей эпохи и войти в новое состояние. Сразу могу сказать, войти в состояние разума 22-й позиции, это нереально. Почему? Потому что разум продолжает быть управителем материи, но в новых иерархических основах, где иерархия не вертикально стоит, он в вершине ее находится, а где иерархия горизонталь, и он часть, первый среди равных, скажем так. Вот когда он первый среди равных, он способен войти во все могущества процессов управления материей. Но когда он не может быть первым среди равных, в этом случае он пытается подмять под себя процессы, и он выпадает из могущества управления окружающей материей. Выпадая, он попадает на тот уровень, который соответствует ему по посвящению, вашему. То бишь, смотрите, вы имеете право управлять только той материей, которая соответствует вашему посвящению. И не более того. А у нас в основном какие посвящения у всех? Нет, я не об этом. Заметьте, у нас посвящения сняты в плане планетарные, метагалактические, проявленные, изначальные. У нас их 32 всего. 32 умножаем на 4, получаем 128 ученических. Еще имеем 128 человеческих. В сумме у нас 256 по регламенту, соответственно. Но заметьте, что вам нигде не пишут никогда в ваших статусах принадлежность к той или иной материи. И это очень правильно, потому что если бы нам еще писали принадлежность, то мы вообще бы оказались непонятно где. Поэтому отец нам хотя бы перевел имеющееся посвящение в новую эпоху, невзирая на вот эту вот материальную привязку. Нам просто перевели из аспекта в аспекта, из архата в архата и так далее. И вот если взять 32 посвящения, то 22 посвящение это ого-го. Посмотрим, какое это там 22 это у нас посвящение. Если посмотреть соответствующий регламент. Ой, я его специально заготовил. 22-й это у нас всемогущий. Правильно? Ну, в общем-то, по нашему синтезу. У нас есть с вами кто-нибудь с посвящением всемогущего? У нас посвящение. У нас можно сказать, что если появились мануи предначальные, то значит у кого-то хотя бы есть эти посвящения. Потому что статус не дается выше имеющегося посвящения. А какое уж оно там планетарное, изначальное или метагалактическое, это отец говорит, ну ладно, мы на это не будем обращать особо пока внимания. Хотя бы так прошли. Хотя бы это зашли. Поэтому я говорю, что развернуть разум 22-м посвящением у нас с вами не получится. Потому что у нас просто этого нету в Идива, на самом деле. Ну, если не говорить о главах Идива, ну, извините, это главы Идива, это особая там определенная специфика. А так, чтобы это было более-менее массово, коллективно, командно, то мы пока с вами дотянули только лишь до 17-го и 18-го статуса. Даже хотя бы в статусных званиях. Хотя бы так. Но по и статусам служебным это еще меньше по количеству. А по статусам реальным это вообще опустится до невозможности. Так вот, разум ваш имеет право управлять только тем, или контролировать, скажем, процессы в материи, управлять материей, которые соответствуют вашему посвящению. Не служебному статусу, не по служебному статусу, а по вашему настоящему статусу, личному. Причем какой он, вы узнаете вы только сами с Владыкой. Никто не имеет права, более того, вам это определить. И нам часто ставят статус по службе больше, чем статус, естественно, наш личный. А наш личный соответствует набору наших посвящений. То есть, если ты собрал посвящение, скажем, все четыре материи, по четырем материям хотя бы, ну там плюс-минус 51%, да? То есть, хотя бы взял из 256 все человеческие, там их 4 градации, да? И из этих взял хотя бы планетарное ученическое посвящение, допустим, ипостаси. Значит, уже статус ипостаси личный может быть вполне. Но чтобы подтянуть дальше, нам дают статус аспекта. Это служебный. И у нас появляется пробел в посвящениях за счет этого. То есть статус у вас на один шаг больше, чем статус истинный. Значит, посвящения у вас не хватает. И вас начинает Владыка за уши тянуть. Вас, нас всех тянут за уши на большее количество посвящений. И ты начинаешь сначала нарабатывать эти посвящения как человек, Поэтому ничто человеческое нам не чуждо. И это нормально. Поэтому ты сначала тупишь как человек, планетарно, потом тупишь как человек метагалактически. Причем чувствуешь себя тупым, конкретно. Каждый раз 1 сентября, да? Вот. И так дотягиваешься потом до ученичества. То есть к концу года мы обычно проходим этапы человеческого тупления. И начинается у нас, вот оказывается, как оно на самом деле. Вот ты какой цветочек аленький, да? Это обычно в мае, а в июне уже надо новые мыслеобразы складывать. И отец говорит, хорошо, дошли хотя бы до этого уровня, 51% взят, компактифицируем августом, а сентября все повторяем снова. И таким образом мы, в принципе, быстро растем с вами. И вот в этом есть могущество. Смотрите, мы не успеваем своим разумом застолбить все колышки в этом пути. Он привык так раньше. И нас постепенно приучают идти легче и свободнее. И мочь реализовывать то, что дает отец и владыка, в спонтанности действий, а не то, что мы накопили в бумажках предыдущих профессиональных синтезов. Причем, чем дальше мы идем, тем, глядываясь в эти прошлые профессиональные синтезы, думаешь, о Господи, зачем это делали? А это вообще бред. А это вообще было ни к чему. Ну, как с изначальностью. Сначала мы думали, что изначальность это что-то выше основ и начал. Оказалось, это просто материя. Вид материи. И когда мы это осознали, мы стали перестраиваться к этим вопросам, подходить совершенно по-другому. И только перестроившись к изначальности по-другому, мы увидели, что оказывается проявленность и проявление – это тоже просто такой же вид материи. Всего лишь навсего. И можно видеть это ракурсом присутствий, можно проявлений, можно изначальностей. А мы ставили иерархию – сначала присутствие, потом проявление, потом изначальность. Еще пытались найти промежуточные аспекты, такие как проявленность. Правда, потом, как выяснилось, это вообще не наш путь. Это оказался путь, ну, животных, формы метагалактики. Да, он важен. Там фиксируются наши системы, наших частей. Но, извините, развитие системности частей – это компетенция немножко другого формы жизни. Ну, так же, как, допустим, тело – это компетенция человека, а системы тела – это компетенция царства животных. А аппараты систем тела – это компетенция царства растений. А вообще основа, с которой складывается все это компетенция царства минералов. Поэтому мы состоим из минеральной среды. Это таблица Менделеева плюс вода. Это тоже минерал, только жиденький. Потом начинается тканевая организация. Печень одной тканью, селезенка другой тканью, кишечник третьей тканью. Это уже растительное царство за это отвечает. Дальше включается животное царство, чтобы каждый орган исполнял свою функционал. И он объединялся с той или иной системностью в нас. А потом все это в сумме уже определено телом. Да, у животных есть тоже тело, но, извините, у них тело это система. А у нас тело это часть. Физическое тело нам 23-й частью определено. Вот в этом существенная разница на самом деле. И вот мы все это синтез царств. Я уж не говорю там по стихиям, там еще и стихии привязываются к этому всему, тоже можно увидеть. И вот вопрос включается в таком аспекте нашего с вами развития. Что когда мы начинаем по-другому немножко видеть, ну я бы сказал, глубже проникаем в суть явления, у нас появляется другой уровень чего? Могущества. То есть мы можем что-то сделать более качественно. А качество это к чему? К язуму. Это туда. Вот мы чуть попозже разберем, как они в разуме у нас прячутся, эти качества. Потому что от того, какие качества, зависит то, какое качество разума у человека. Это качество разума, оно настолько бывает невообразимо и разнообразно, что, в общем-то, из этого всего складывается многообразие тела отца. Ну, потому что изначально разум формируется где? В ядре клеточки жизни в отце. Поэтому он там сформирован изначально. Это специфичный вид огня, который не повторим вообще нигде и никак. То есть огонь, созданный изначально в отце и отданный нам через омегу к реализации. Но в зависимости от того, как он себя чувствует, как он себя ведет, зависит то, как омега нам отдает себя. Или, по сути дела, как мы являем омегу собой. У омеги есть вся мощь отца, вся могущество отца и так далее. То есть омега владеет всем могуществом отца. Вот Отец может, мы говорим, отец всемогущ, он может все, абсолютно все, если захочет. Его разум это сделал. Соответственно, ну, мы же по образу и подобию, значит, интерпретируя от себя, смотрим, как живет и действует отец. Соответственно, как быть могущим от отца? Значит, нужно омегу в себе вскрыть, чтобы омега отдала могущество отца нам. И вот вся жизнь закручена наша через воплощение в том, что омега всеми воплощениями по чуть-чуть нам передает свое могущество. И мы это могущество впитывая, развиваемся частями, системами, аппаратами. И царственно, и стихийно, то есть законом все во всем. И вот могущество на самом деле, которое включилось на нас и на человечество, заключается в том, что нам отсекли прошлую эпоху. Именно отсекли. То есть нам жестко сказали, все, трехмерность, господа, закончилась. Разум же был как раньше, трехмерен. Я есть, дальше какой разум? Пробужденный разум, буддический. Не все этого достигали, но он был, человечество был. И самый массовый разум, это у нас какой был? Или астральный, или эфирный. Астральный разум, который мог проникать своей сутью в свет форм, то есть проникать в формы, видеть формы по сути. Или разум эфирный, который больше ориентировался на что? На внешнюю форму. И вот в нас чаще всего привычка сидит к концентрации на внешние формы. То есть наш разум привык различать внешние знаки. Но любой знак вовне – это форма. И зачастую он не лезет внутрь этой формы. Он не привык туда заглядывать. Он привык все связывать по внешней форме. И вот все, что мы с вами видим в человечестве, это в основном работа разума эфирного, ощущательного. И, в общем-то, отсюда идет действие высшей нервной деятельности человека. Потому что высшая нервная деятельность человека на чем основана? На ощущательных реакциях. То есть внешняя среда нас раздражает, мы на это нервной системой реагируем, и, соответственно, складывается ощущательная реакция. И разум смотрит на эти ощущательные реакции нашего тела. То есть он смотрит не на то, что находится за этим, а смотрит на внешнюю их позицию. И вот перестроить разум от ощущательных внешних реакций на способность заглянуть в форму, которая нас, на которую мы реагируем, да? Потому что если вы на что-то не реагируете, вас это не касается. А если вы на что-то среагировали, вас это однозначно каким-то местом, боком, краем, в общем-то, касается. Зачастую из лени разума он просто не желает рассматривать то, что его коснулось. Поэтому, если нам удобно, мы говорим, да-да-да, это так, так, как нам удобно. Если нам неудобно, мы говорим, нас это не касается. То есть мы делаем такую установку в язуме, что нас это не касается. Это больше, я бы сказал, разум астральный включается. То есть он хотя бы уже начал различать, потому что некоторые даже этого не различают. Как говорится, что вижу, то пою. И реагируют на все подряд. Когда мы начинаем реагировать на то, что хочется, или на то, что не хочется не реагировать, это уже астральность включается. То есть мы начинаем хотя бы различать. Это приятно нам, ну, чувственно. Это нам чувственно неприятно. Но это тоже такой смесь астрального и эфирного разума. И вот больше в основной массе своей мы подошли с вами в пятой расе вот к этим двум позициям. Потому что, чтобы из этих позиций вышибиться, нужно пробудиться. То есть нужно стать Буддой. А много ли у нас там Будда сложилось по итогам пятой расы? Да, в общем, где-то 300 всего-навсего. К тем 7 миллиардам, которые на момент становления новой эпохи, в общем-то, были на планете. Поэтому, ну, вообще ничего, по сути дела. Но раз до «я есть» мы вообще дошли единицы. Ну, такие, как Христос, допустим, да, дошел до этого, до этой позиции. Выше, в общем-то, никто в монаду, кроме него, и не прошел в предыдущую эпоху. Ну, там пытались профиты что-то сорганизовать фиолетовым пламенем вхождения монады. И не более того. И вот наша с вами задача будет вот это все в разуме отсечь. И отсечь это в разуме... Белый, хватит. Я не спешу ни тот, ни другой. Это точно. А, это для тараканов. В разуме, чтобы они были заняты. Это для тех, кто не с этой территории, это есть специфика этого подразделения. Белки для тараканов, чтобы отвлеклись и не мешали думать правильно.
Вовремя раздать белки.
Да, вовремя раздать белки тараканам в голове. Вот задача нашего синтеза, она в этом сложна. И могущество, на самом деле, заключается вот в этой оторванности. То есть, если мы отрываемся от этой привычной специфики деятельности разума, мы входим в могущество Отца. И через это могущество Отца мы можем, накопив его, зафиксировать на себя элементы всемогущества. Или, можно сказать, изначального Отца, Творца, Отца Всемогущего. Тогда мы как-то в это можем войти. По-другому у нас не получится. На самом деле сложность очень большая. Я уже говорил, что дотянуться до истинности 22-й позиции разума, это надо иметь 22-е посвящение. Личное посвящение, не служебное. Поэтому мы, скажем так, в пути. Но мы с вами в начале пути, в начале же 6-й расы, правильно? Я думаю, 6-я раса в конечном итоге, в общем-то, это доскладывает к концу там тысячелетия или чего-то. А начинается у нас с чего это осознание, осмысление? С того, что мы начинаем смотреть более глубоко сутево на имеющиеся тексты предыдущей эпохи. То есть мы начинаем переосмыслять эти тексты, допуская, что в этих текстах есть какие-то элементы могущества Отца через человека. Ну, допустим, такой интересный пример, текстовый пример могущества. Ну, сейчас подойдем к примеру. Самое простое осознание, что могущество предыдущей эпохи выражалось в первую очередь через людей, которые были литераторами и остались как значимые личности в истории, философы, которые сложили соответствующие дееспособные философии, изобретатели, которые явили нам какое-то новое явление. То есть люди, которые действовали не от внешнего, а от внутреннего устремления изменить внешнее. Через литературу, через искусство, через философию, через какое-то действие, ну, в той же механике, в химии, в физике, еще в чем-либо. То есть, которые давали что-то новое. И вот когда они были готовы, они это новое схватывали. И схватывая этого новое, они это смогли воплотить. У них хватило могущества это внести в социум. Причем мы прекрасно знаем, что продавить социум новым чем-то, это надо очень много приложить усилия. Потому что включается масса препон. Ну, я в свое время тоже, у меня было изобретение реальное на производстве. Я защитил диплом на отлично, когда учился в институте на вечернем. То есть у меня был практический диплом. И вот я реально не смог его внедрить в производство. То есть он работал, все было показано, все замечательно. Но когда я начал его внедрять и оформлять как изобретение, я понял, что проще это выкинуть, чем внедрять это. Ну, это Советский Союз был. Просто я выпал из списка изобретателей. Там есть определенный объем.
Кому можно?
Кому? Нет, кто. Есть определенное количество, которое должно быть вписано в заявку на изобретение. Да. Мне места там не нашлось. Количество в итоге. Поэтому я понял, а зачем тогда мне это надо?
Плановое такое.
Ну да, там должен быть директор завода, начальник цеха, участка, ну там,
иерархия.
Ну там целая иерархия, да,
то есть
там.
Лица, которые не имеют никакого отношения.
Совершенно верно, не имеющие никакого отношения.
И был план.
Но желающие в этом быть. И когда я обратился в отдел, соответствующий по регистрации изобретений, мне этот план выставили, я посмотрел, что там меня нету. Диплом я и так защитил уже, смысла у меня не было этим бодаться. Поэтому благополучно это дело все послал. Вместе с этой командой. Ну, у нас произошел конфликт с этой командой.
Получили опыт.
Да, я получил свободу. Я просто ушел с этого предприятия. То есть, как говорится, нет худа без добра. Довел до определенного пика совершенствования работы, в результате чего пришлось уволиться.
Потому что... Они за собой это застолбили?
В смысле?
Изобретение они за собой заставили.
Они нет, потому что я это изобретение благополучно снял с производства и уничтожил все документы и само изобретение. Было уничтожено. В результате на меня там начали наезжать в вплоть до органов, чтобы проучить. Но, видимо, владыка уже тогда вел и отсек эту возможность этих деятелей такое действие реализовать. Но, как бы, на заре кооперативного движения, не желая участвовать в нем, я оказался полностью свободен для применения в кооперативном движении. Ну, в общем, деваться некуда, надо трудиться. То, что на заводе ты мог с утра до вечера ничего не делать и получать зарплату. Если был устремлен, начинал что-то делать, инициатива была наказуема, потому что тебя и тут же вешали. И нужно было эту инициативу притворять в жизнь, когда все вокруг ничего не делали, а ты инициативу притворял в жизнь. А тут оказался в среде, где все инициативные, все должны притвориться в жизнь, иначе просто не потопаешь, ничего не полопаешь. И вот я очень благодарен после этого директору завода, когда мы друг друга послали подальше, мастеру, с которым мы, ну я сам был мастером, начальнику, точнее, отдела, с которым мы тоже друг друга послали. Ну, в общем, они послали меня, я пошел в жизнь. В результате я благодарен тому, что они меня послали. В результате я научился зарабатывать сам. То есть быть нужным этому обществу, научился служить. Через просто элементарную, экономическую, социальную, кооперативную деятельность. Понятно, там было много разных возможностей, скажем так, через которые пришлось пройти. В конечном итоге все-таки это научило концентрироваться на конкретное действие, не искать поддержки на стороне, потому что там это невозможно найти, а наоборот действуя, добиваться того, что необходимо. В конечном итоге за 17 лет нахождения в бизнесе довел бизнес до такого совершенства, что начал работать сам по себе. Ну, честно, он до сих пор даже работает. Вот я уже сколько там лет отсутствую, вот уже 10-й год я там отсутствую, он работает. Причем работает так, что туда ни одна проверяющая компания нос не сует. То есть настолько были заложены возможности, не платя никаких этих, скажем так, взяток. То есть за все 18 лет ни одной взятки не было дано. Ни одному проверяющей структуре. Но со всеми проверяющими структурами были налажены взаимоотношения, хорошие, так что они все обращались за помощью к нам, если у них возникала проблема, которую могли решить мы. И вот таким образом по человечески взаимодействию наладились все эти контакты.
И с компьютером?
Нет, с ремонтом бытовой телерадиоаппаратуры. Было связано с этим. И до сих пор эта фирма работает в нарушении законодательства российского. В смысле, как в нарушении? Она работает на той территории, на которой не зарегистрирована. Поэтому проверять ее та территория не имеет права. А зарегистрирована в другом районе. Совершенно.
Налоги
платят, естественно, в том районе, где зарегистрировано. Это как положено.
А там проверяющие.
А проверяющие оттуда не имеют права идти на территорию другого района. А это все произошло не по моей вине, а по вине налоговой инспекции, которая некорректно зарегистрировала нашу организацию при перерегистрации. А так как это произошло, то деваться уже было некуда, и они просто сказали, ну мы же не будем заявлять, что мы идиоты в процессе вашей перерегистрации. Поэтому мы благополучно вашу папочку задвинем, ну, в общем, куда-нибудь подальше. И получается, что с папочкой с номером порядковым и ННшным одной района стоит в другом районе, так как она не вписывается своим номером в ихнюю компьютерную систему активации проверок, то она благополучно стоит, в общем, где-то. Периодически они приходят и говорят, мы вашу папку потеряли, дайте нам ваши данные. И наша бухгалтерия дает нужные данные для этой налоговой инспекции. Это все уже прекрасно понимают, но никому не хочется разгребать эту бодягу. Вот поэтому все работает прекрасно, беспроблемно. Не, ну, как, также продолжая оказывать соответствующие поддержки.
Нет никакого нарушения закона.
Да, в общем-то никакого. Там в законе есть такой момент, что на усмотрение налоговой инспекции. Ну вот они не досмотрели, поэтому считается, что усмотрели. Причем такая же ситуация была у меня из другой организации, которую мы благополучно потом закрыли и просто-напросто вывели из явления окончательно. То есть вот так вот складывается, когда начинаешь действовать на спонтанности, в легкости складываются условия. Причем я убедился, когда ты оставляешь все и шагаешь навстречу новому, новое дает гораздо больше. То есть вот новая эпоха, она и так и работает. Если вы идете легко вперед на спонтанности, вы втягиваете новые условия в свою внешнюю деятельность. И в этом заключается что? Могущество. То есть вы можете пройти между 22, кстати, их 22 проверяющие организации существуют. Даже было такое, в типографии печаталось журнал проверок. И в журнале проверок было 22 раздела, для каждой проверяющей организации свой раздел. Мне особенно нравилась обложка этой тетрадки. У нас сама ее выпускалась. На обложке тетрадки было нарисовано все 22 проверяющие организации, которые пытаются проникнуть на территорию рынка, который защищается от этих организаций. Все сделано в стиле средневекового замка. В общем, во все щели этого замка лезут проверяющие организации в соответствующих доспехах и с оружием, а кооператор отбивается от этих проверяющих организаций. Не, ну классная была тетрадка, классная обложечка. А дополнительно к ней прикладывалась журнал «Жалоб и предложений», на котором был нарисован сюжет Павлика Морозова, когда Павлик Морозов через телефон сообщает соответствующую структуру о том, где непорядок, в какой организации. Вот у меня был такой стенд, где тетради, вот эти все, ну, стенд, уголок потребителя, где вот с такими обложками стояли соответствующие нужные для потребителя брошюрки, скажем так. Нет, вот и через этот дзен получалось обойти все острые углы. Как только потребитель был недоволен, подайте мне книгу жалоб, когда он берет эту книгу жалоб, видит Павлика Морозова, у него сразу срабатывает дзен, он говорит, ну ладно, говорит, давайте решим по-любому, ну давайте. Приходит проверяющий, видит, кто он на самом деле, и он начинает задумываться, стоит ли вообще вот так вот себя выявлять. Тем более, что когда я понимаю, что этот проверяющий пришел не по праву, а по собственному карману, потому что он не имеет права прийти ко мне в этом месте. Все, начинаешь его цеплять за это место этого проверяющего, и он сразу в задний ход включает, ретируясь обратно. Потому что дальше просто письмо в прокуратуру, и этот проверяющий уже влился в своей работы. Вот так вот удалось организовать работу, и до сих пор работает все. Вот это могущество. И вот я показал вам в социуме, и каждый из вас имеет тоже какой-то ракурс могущества. И не важно, что вы там пенсионер, или домохозяйка, или кто-то там еще. У вас есть своя специфика могущества. Вы что-то можете лучше других делать. Ну, допустим, вот я останавливаюсь в другом городе, в семье. Там семья, ну, служит хозяйка дома. Муж, он не служит, но он, по сути, свой ученик. Там архитектурное мышление у обоих очень классно организовано. У них дом шикарный. 3 этажа, 6 уровней. Вот с 3 этажах 6 уровней. Причем он смотрится небольшим, но внутри он огромен. То есть по количеству. Вот так все так классно организовано. Сами строители они. И сами они этот проект создавали. Сами его вот претворяли в жизнь. Были, соответственно, финансы у них на это все. Вот семья большая, молодцы. И вот там уже пенсионеры, все. Но вот у хозяйки получается делать исключительно определенное национальное блюдо. И вот к ней стоит очередь, чтобы она это блюдо сделала. То есть уже пенсионерка. И вот они с мужем, им постоянно идут заказы, постоянно они это блюдо готовят, к ним приезжают и забирают это блюдо. Ну там они имеют национальность определенную. Это блюдо национальное. У них получается. И вот многие, я знаю, на пенсии находясь, имеют могущество, допустим, выпекание тортов. И к ним целые идут очереди заявки. Кто-то может что-то еще. И вот если вы найдете свое могущество в чем-то, то вы будете, в общем-то, очень востребованы, независимо от того, какое у вас там социальное положение, статус и возможность деятельности. И здесь независимо от уровня здоровья, наоборот, даже начинаешь оздоравливаться. Если вы найдете свое могущество, вы у отца каждый по своей омеге индивидуален. И эта омега индивидуальна на всю метагалактику. Вы себе объемы метагалактики представляете? Насколько вы ценны индивидуально для метагалактики. Причем вы на физике такой один, если честно. Потому что омег-то много, только на физике их мало. На физике нас всего 7 миллиардов присутствует, А омег там на нильоны. В общем, там их количество. Потому что есть другие присутствия, есть другие планеты. Не обязательно там жизнь чисто находится физическая. Да? Допустим, у нас только в Солнечной системе мы насчитали 5 форм жизни. 5 присутствий. То есть у нас есть форма жизни первого присутствия. Это у нас изначально уже выраженная физически. На Луне у нас эфирная форма жизни. Да? Ну, там лунные питри, духи. Они более эфиризированы. Поэтому Луна больше влияет на людей, которые имеют эфирный разум. Кстати, целая наука. Существуют даже академии по лунному восприятию. Люди подчиняются этим циклам. Просто у меня есть знакомая девушка, которая там магистра получила по этой науке. И когда я узнал, что это настолько серьезно, что она ездила там, училась, получала образование, соответствующие дипломы, и она консультирует фирмы, то есть она работает в администрации Самарской области, не города, а Самарской области, то есть в Белом доме Самарской области. И она там занимает определенную должность пресс-секретаря. И к ней обращаются за консультацией по поводу, соответствует ли этот день лунный тому или иному действию в компании, у того или иного чиновника. И люди реально подвержены. То есть я посмотрел, что люди, да, подвержены реально лунному влиянию. То есть у них эфиризированный разум. И у них складывается соответствующая ощущательная реакция на то или иное внешнее социальное действие. И от этого у них соответствующие чувства, мысли, смыслы, и все поехало. То есть они зависимы от лунных фаз. Причем, если мы с вами посмотрим на восток, то он весь луноподобен. То есть там всегда к лунным циклам привязывают, даже когда тело сжечь, допустим, которое мы бы с вами закопали, а там его обязательно должно полежать столько, сколько нужно, чтобы там на 20-й лунный день его отправить в соответствующее сжигание. Вот кто изучал, если тибетскую книгу мертвых, то там конкретно это четко регламентировано. И этому следуют целые народы, которых миллионы, миллиарды, я бы даже сказал, не миллионы. Нас всего-то здесь 150 миллионов мы закапываем, а там 3 миллиарда, и они сжигают. Так что не все так однозначно под Луной, да? Поэтому Луна влияет напрямую на восприятие.
Новый год по лунному календарю.
Новый год есть по лунному календарю. И люди реально этим всем действуют. У нас другая есть форма жизни, допустим, которая больше, я бы сказал, астральна. И астральная форма жизни мы наблюдаем Нептун. На Нептуне есть астральная форма жизни. И Владыка туда наших учеников водил. Кутхуми с моря водили учеников. Они там с этой формой жизни взаимодействовали. Есть на этой планете. Но, возможно, есть форма жизни такого же астрального типа на одном из спутников Юпитера. Потому что мы знаем, что есть спутник, у которого корочка, соответственно, льда, а там внутри, естественно, есть жидкая среда. В жидкой среде есть соответствующие, возможно, астральные выражения. То есть есть форма жизни на Венере, причем кремниевая форма, которая живет в соответствующих средах своеобразных. К какому же она там присутствию относится? Ну, скорее всего, моносическому. Почему? Ну, потому что манос – это что? Выпаривание жидких сред. Поэтому там высокая температура, высокое давление, которое приводит к соответствующим средам паровым. Ну, это Венера. Сейчас вот все больше и больше подбираемся к ее изучению. Есть солнечная жизнь. Это какая? 5-я причинное присутствие. И вот солнечная форма жизни. Для ангелов это конкретно полная физика непосредственно. То есть они же сами они физика 6-го присутствия, ангелы. Но живут на Солнце. А Солнце это 5-е присутствие. Это энергия. Чистая энергия. Поэтому вот так вот мы пробежались. Мы уже только в нашей Солнечной системе нашли 5 присутственных форм жизни. А представляете, сколько вообще форм жизни вообще в метагалактике? Это вот только мы 5 отследили. Можно сказать, что их там 4096 минимум. Еще наверняка они подразделяются на присутственности. Если брать не только человечество. Ну ладно. По омегам только 4096. Если планета 7 миллиардов, да на 4096, то мы уходим уже за миллиарды. А если еще это взять другими какими-то ракурсами, видов, где есть две руки, две ноги, голова, но чешуйчатая кожа, или еще какое-то там другое, то их, да, будет, в общем-то, на миллионы, скажем так, огромное количество. И вот каждый из вас несет определенную мощь омеги, могущество омеги. То есть вы можете на самом деле это реализовывать от вашей омеги. И вот если вы найдете какую-то специфику в социуме, то гарантированно это могущество через вас начнет действовать. Вот мы сейчас замечаем все больше и больше, когда наши начинают действовать в социуме, там, в политике, в партии, еще в чем-то, перед ними начинают открываться все двери. Просто поразительно. Они сами говорят, поразительно. Если, говорят, все бьются над этой системой образования, и никто ничего не может сдвинуть с места, то наш служащий сделал мыслеобраз и пошел в систему образования республики Татарстан. И получил соответствующий документ, дающий ему право обзорные лекции по философии синтеза вести в учебных заведениях. Я просто сталкивался с системой образования. Чтобы допустили до детей, это что-то. Это ты там, не знаю, мертвяком ляжешь, тебя не допустят. Ну, там он, доктор Лектор, да, сейчас был, по телевидению показывали, сумел пройти. Но он пролез туда через ложь, потому что представлял подложные документы. Ну или там еще как-то это складывалось. Делился, возможно, с товарищами из ГОРОНО чем-то там. И в результате этого смог эти лекции, скажем так, проводить. Но я просто пытался. Не проникнешь ни в систему образования, ни в высшую школу не проникнешь у нас. Все жестко, кондово закрыто. На замок, четко. Наш сложил мыслеобраз, пошел. И ему открылись все двери. Получил даже документ, позволяющий ему в этом реализовываться. Ему дело понравилось. Что сделали дальше вместе с учителями той республики? Они сложили мыслеобраз на то, чтобы прекратить гнобление учителей Райано и Горано. Ну, в чем заключается гнобление? Учителей обложили таким количеством формализма. То есть они пишут соответствующие отчеты. Они говорят, мы больше пишем отчеты, чем проверяем работы детей. То есть нам некогда заниматься детьми, потому что у нас только отчеты, 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 отчеты. Они сложили мыслеобраз и зафиксировали его. Буквально на днях президент издал указ упростить систему отчетности учителям. То есть президент своим указом это дело реализовал. Вот так работает могущество. Если вы в это верите, то я вам гарантирую, у вас будет срабатывать в том направлении, которое вы являете на планете для всей метагалактики здесь и сейчас, как человек. То есть начинается все с человека. Ищите свое могущество. В чем вы могущи, скажем так. Следующий момент. Когда мы говорим об ученичестве, то есть в служении, вы тоже могущественны. Чем? Вот той должностью единственной, которая на вас фиксируется. Вы единственный из всех этой должностью действуете. Больше никого нету. И хотите вы того, не хотите, на вас это могущество через эту должность включается. И если вы начинаете действовать этой должностью на спонтанности, у вас складывается любое занятие, заметьте. То есть зачастую вы готовитесь, 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 приходите на занятия, отдаете все не то, что готовили, как правило. Потому что могущество плевало на ваше язумение. Потому что это ваш язум складывает тематику, которую вы должны отдать на занятии. А могущество говорит, ну-ну, потешься немножечко. Но как только ты, говорит, войдешь в огонь, и омега вспучится от этого огня владыки, из тебя понесет все то, что нужно владыке. Поэтому когда владыка говорит, хочешь вести то или иное служение, рот открывай. Все, все остальное владыка вложит в твой рот. И вложит не то, что ты хочешь по своему разуму, а то, что нужно владыке. Ну, согласитесь, разум владыки гораздо шире смотрит и глубже заглядывает в возможности окружающей. Поэтому, когда ездил просто по разным территориям, и приходится выслушивать разные мнения разных служащих. Прибегают одна компания служащих, говорит, вот дом разваливают, вот та вот команда разваливает дом. Потому что они вот так, 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 не так действуют. Ладно, сейчас встречаешься с той командой, прибегает другая команда. Говорит, вот та команда, говорит, разваливает дом. Потому что действует так, так. А владыка, а так начинаешь смотреть, эта команда терпеть не может ту в доме. А эта не может терпеть дух. В доме всегда есть определенное противостояние. И вот на вот это противостояние дом, оказывается, развивается. Потому что если дом будет находиться в состоянии адабрямс, это мы уже с вами проходили, закончилось чем? Ну, в общем, эпохой застоя. В результате нам дали встряску. Вы думаете, почему Европа боится России? Потому что Россию постоянно трясет. Потому что Европа смотрит со стороны, что им не живется, легко и просто. Устроили себе одну. Нет, могли бы победить в Первой мировой, но не победили. Сами себя загнобили и еще до революции довели. Потом все нормально-нормально. Нет, начали отстреливать самых лучших, сажать самых лучших. В результате ввязались в войну. В результате победили. И опять себя загнобили. Ну, у нас же после войны было достаточно веселых посадок, да? Потом опять все у них благополучно. Дошли до определенного состояния, все обрушили. Кедрени фели развалились на отдельные республики. То есть мы с вами за столетие столько раз всего уже сделали, что Европа уже ждет от нас что-нибудь еще. Понятно, что теперь Европа, а у нас же как? Все происходит дважды. Один раз в виде трагедии, другой раз в виде фарса. Ну понятно, что Россия всегда это территория трагичных процессов. И через трагедию восходит дух. Потому что дух восходит трагедийно. Это его специфика. И восходя трагедийно, он что? Он становится крепче. То есть нас бьют, а мы крепчаем. Ну понятно, что бьем мы себя сами. Ну, христианцы всегда же себя плетьми. Помните, там втыкали, кололи, травили, голодали. Ну, в общем, если ты без трех корочек хлеба, а с караваем, это не святой. А вот если вот с тремя корочками без каравая, это точно святой по полной программе. Но это все предыдущая эпоха. Вот так, вот так, знаете, дело было в том, что дух развивал разум. И лучше всего разум развивается, вспоминаем, в чем? В холоде. Лучше всего ему в холоде. Телу никак, но разум думает, как выжить. И тогда он организован в этом процессе. В голоде. Где бы найти и тело покормить. И в сложных условиях, военных там или каких-то еще. То есть, когда трагедия, у нас обязательно развитие. Это разум развивается в этом случае. Поэтому я так догадываюсь, разум, наверное, сам создает такие условия, да? Тело. Чтобы через это зайти. Причем, он же ведь засранец-то не погибает. Погибает тело. Разум никогда не погибает. Поэтому он думает, что бы еще телу придумывать такого, чтобы было интересно через это зайти телом. Ну, если выживет, конечно. Но если не выживет, извини, так получилось, да? Причем у нас с вами больше всего получилось праведников, чем у всех. Потому что у нас через все эти процессы прошло такое количество людей на нашей территории, какого нету нигде в других государствах. Причем разнесло по всему миру такое количество наций, чего нету у других наций. То есть, как сказал президент, русская нация – это самая расселенная нация. Поэтому даже в общественном парижском туалете там все на русском языке. Причем ругаются матом исключительно все по-русски, даже не всегда понимая, что за этим стоит. Это только мы с вами глубоко ассоциативно понимаем, что это такое. И зачастую даже не привязывая это к тем явлениям, на которые эта фиксация определена. Ну, это уже начинается такая игра слов, глубокая, ассоциативная, что мы вкладываем гораздо большие возможности в эти процессы. Поэтому мы не ругаемся матом, мы им зачастую разговариваем. Ну, есть у нас такая категория людей, которые только этими словами пользуются. Почему им хватает, как Эллочке Людоедовой, в общем-то, этого количества вполне, чтобы общаться друг с другом. Иногда не получается с ними общаться даже по-другому. Иногда начинают по-человечески общаться, не понимают и не слышат. Но как только скажешь вот понятный набор слов, сразу все встает на место. Это я всегда пример привожу этих... Уральские пельмени. У них там есть одна сценка, когда на стройке рабочие и прораб пытались пообщаться между собой по поводу того, чем они занимаются. Ну, то есть по строительству. Только вместо мата было решено вносить музыкальный звук. Поэтому одному дали там тарелки, другому трубу, третьему барабан, четвертому дудочку, третьему там следующему гармонь. И вот целая бригада строителей с инструментами общалась. В общем-то, в основном играли инструменты. Хотя было все понятно, о чем они говорили. Потому что у каждого за соответствующим инструментом было отдельное матерное слово. Вот очень, очень прикольно на самом деле. Поэтому могущество оно в том, что Мы с вами вот эти процессы прошли. Это было трагедией. Мы это могущество впитали. А в Европе это происходит теперь в виде фарса. И могущество там поэтому не получится. А если дух прошел воспитание могущества, он может вместить новую волю. Поэтому воля, она здесь больше всего явлена на этой территории. А там, извините, без воли. Поэтому Ева ропщащая, наказанная за свои безвольные позиции. Тут мы сегодня общались, это толерантность называется, да? Писать на костел кёльнский, в центре Кёльна, это толерантность. Чтобы не писали во время фестиваля, надо поставить своих дежурных в специальных одеждах. Это вот буквально позавчера показали по новостям. Вы попробуйте, я говорю, у нас подойдите к храму и пописайте. Да вас просто так отмутузят, что больше и писать не сможешь на храм. Даже если этот храм стоит где-то в поле. Да? Не поднимется просто желание. А там это норма. Я был поражен вообще Европой. Оказывается, это вполне нормально. То есть во время фестиваля нельзя, между фестивалями. Ну не вопрос. Если сложно, подошел за угол храма. У нас храмы круглые, там храмы с углами. Ну, немножко другой стиль. Кстати, стиль взят у нас.
Храмы круглые.
Ну, наверное.
За угол нету.
Угла нету. Причем храмы-то их не взяты у нас. То есть, как выяснилось, вся специфика готики – это храмовость староцерковной традиции Руси. Как выяснилось позже, на самом-то деле. Просто здесь это все разрушено было и навязано новый стиль, который Романовы всячески пытались здесь зафиксировать, чтобы скрыть истоки того, откуда возникла европейская традиция.
Ладно.
Ну, Петр Первый уже за Романовых. В общем-то. Понятно, что Россия и Романовых переломатила, в конечном итоге перемолола их тоже. Всю их специфику. То есть это территория настолько имеющая могущество по отношению к любому духу, что перелопатит кого хочешь. Ну, накопленность определенная. Вот это могущество этой территории. То есть она способна переварить все, что угодно, кого угодно, в любом объеме, когда угодно и как угодно. Поэтому мы так смотрим на все это, но считаем, что войны не будет по той причине, что сейчас мы видим с вами фарс. То есть закончилась эпоха войн окончательно, отсеклось. Теперь начинается это могущество к чему? К созидательности. Вот мы с вами наблюдаем начало созидательности. Даже у нас вчера наш министр экономики и развития, да, объявил, что рецессия закончилась по статистическим данным. Не, можно что угодно говорить, вот там развал, тут развал. Есть статистика волового национального продукта. Против нее не попрешь. И раз остановился спад волового национального продукта, дальше начинается только его наращивание. И постепенно, малыми шажками, оно все равно будет расти. Поэтому Европа и задумалась на тему того, что а за что боролись? То есть экономика в клочья не порвалась, продолжает функционировать, даже начинает развиваться, как ни странно. Ну да, доллар там вырос очень сильно. Он вырос, кстати, не только к рублю, он вырос к другим валютам в том числе. И уже Америка начала стонать, там 6 крупнейших американских компаний уже начали просить просто-напросто что-то сделать с этим дорогим долларом. То, что начинает буксовать другая экономика, сама американская. То есть сами же наступили на грабли, которые, в общем-то, для нас ставили, по сути дела. Вот могущество духа. Оно начинает отстраивать разум. Что, у всех в мире экономистов разум плохой? Нет, он замечательный. Только теперь эпоха действует по-другому, воля действует по-другому. И те язвы совершенно никуда не годятся. Даже несмотря на то, что они могут быть пробуждены в той деятельности, которая им определена. Но если они пробуждены, они все равно не вошли в «я есть». То есть у них даже нет специфики троичной организации предыдущей эпохи. А нам сейчас с вами ставят что? Уже 256 плюс 255 плюс 22. Ну, язву-то у людей 22-й, в любом случае. Значит, 255 плюс 22. Получается 277. Вот очень такое хорошее число. 277 мерно против трехмерного разума прошлой эпохи. Вот, вот в этом могущество. Представляете, сколько мы теперь можем реализовать. Вопрос не столько в том, допускаем ли мы это сами в себе. И вот через осознание того, что мы можем допустить, накапливается могущество. Как осознаем? Очень просто. Восстанавливаем историю и осознаем на самом деле, какая история была на той или иной территории. Вы осознаете историю вашей территории или нет? Если вы ее осознаете, вы поднимаете уровень могущества. То есть вы можете все то, что здесь было, применить по-новому. Причем все, что было здесь до царя Гороха даже. Самый простой пример до царя Гороха. Первый фараон жил сколько тысяч лет? 26 тысяч лет. Это факт, научно доказанный по тем историческим данным, которые сохранились. Сын его сколько жил? 12 тысяч лет. Внуки жили 6 тысяч лет. В общем-то, у нас как-то и Абрам был изгнан из тех территорий, да? Если мы так читаем Ветхий Завет. Откуда-то из тех территорий там шлялись, в общем-то. Поэтому он там какой-то пра-пра-пра-пра-пра, ну, наверное, к тем каким-то корням, да, имеет место отношение. Ну, я так полагаю, что фараон-то, понятно, в жены взял из знатной там рода, допустим, себе жену. Ну, поэтому за свои 26 тысяч лет, видимо, там много жен прошло. Ну, гарем это дело нормальное было вполне. Поэтому осеменил многих. Представляете, за 26 лет сколько можно осеменить? Соответственно, появилось много так называемых или прямых наследников, или как это называют, бастардов. Да? Ну, бастарды мы уже знаем, все что-то такое после этих пяти сезонов трона, как там его, железного трона, да? Кто смотрел все 5 сезонов. Кто не смотрел, то вас ожидает очень интересное, увлекательное путешествие. А?
Какой сериал?
Сериал, как его называют-то?
Великолепный век?
Трон семи королевств, как он там правильно, полностью. Ой. Ну, кто смотрел, я честно, так название.
Вылетело, ты сказал, 37 королевств. Не французы, нет?
Нет. Ну, не знаю, там американский какой, ну, там совмещенный он.
Чья история?
Это фэнтези.
А, фэнтези.
Но фэнтези достаточно интересная. Фэнтези, реально показывающая жизнь разных форм жизни человеческого типа на нашей планете.
Когда дракон...
Ну да, вот. «Игра престолов», 5 сезонов. Кто не смотрел, очень рекомендую, посмотрите. Сейчас как раз планируется шестой сезон. Они уже должны были закончить отснять, и вот с февраля, по-моему, будет или с апреля показ. В марте там где-нибудь будет показ. Очень там все в конечном итоге выходит на то, что человек способен проникать в сознание других существ и управлять этими существами. Ну так показана мощь, могущество человека. Именно настоящего человека. И всех других форм жизни, которые не всегда человечески по своим качествам. Но если говорить о Толкиене, то это тоже такое проникновение вглубь истории нашей планеты, то вот «Игра престолов» — это более глубокое даже проникновение. Ну, та одно направление, здесь другое направление. Мы не можем придумать ничего, а уж тем более вынести на телевизионный экран, да, чего не было на самом деле. Поэтому мы можем реализовать только то, что было. Это просто надо осознавать чисто научно. И вот, соответственно, если когда мы начинаем в эти вещи вникать, да, это фэнтези, согласен. Но в каждом мифе есть доля правды. И когда вы начинаете проникать в это фэнтези, вы начинаете видеть, какими способностями в разные мерностные характеристики, ну, эпохи обладал существо человеческого типа. И вот когда мы говорим о фараоне и об его потомках, о том, что Авраам тоже имел какое-то, видимо, отношение к этому потомству, то он жил, Авраам, 900 лет. И Сара рожала в... Сколько там? 600 лет, по-моему, она рожала свободно. И постепенно все это сошло на нет. Мы дошли с вами до столетнего уровня жизни. Значит, в нас есть могущество жить такое количество времени. И когда нам с вами убирают замкнутость троичности и вводят для всего человечества 288-мерность физическую, 33-х присутственную, вот последним регламентом, да, буквально, это на самом деле праздник. То есть нам открывают вот то могущество сроков жизни, которое было у нас с вами ранее. Почему у нас было ранее? Потому что наша омега, она не с потолка свалилась, да? Она, естественно, формировала наше ДНК где-то в центре галактики. То есть там, где молибденовые звезды. Поэтому в нашем ДНК присутствует молибден. Хотя этот молибден почти отсутствует в таблице Менделеева нашей планеты. Но что такое молибденовые звезды? Это звезды, которые находятся близко к черной дыре нашей галактики. Вот там в основном молибден. То есть молибден — это то, что в таблице Менделеева занимает уровень где-то ближе к 200-му номеру. Ну, не за 200-й, где-то к 200-му, насколько я помню. То есть это звезда, которая прошла преобразование минимум 200 раз. Наша планета прошла меньшее количество преобразований, чем 200 раз. Хотя золото тоже там где-то 180-й какой-то. Если у нас есть золото на планете, то я платина, золото — это определенные редкоземельные металлы, которые реально существуют в подкорковой зоне, да, магматической. То есть вкраплены к нам не за счет метеоритов, а реально присутствуют за счет трансформации материи нашей планеты. Иногда начинаем исследовать эти процессы и думаем, а вот ведь на самом деле, наверное, золото рассыпано просто от метеоритов. Ну, есть такой взгляд в синтезе. Вот был фильм хороший «Территория». И вот там фильм «Территория» показывает, что, оказывается, золото в Сибири у нас, оно вот на дальнем севере, на крайнем севере, оно не россыпью присутствует, оно присутствует крупными жилами, выходящими из недр земли на поверхность горного хребта. Вот если вы этот фильм смотрели, вообще очень рекомендую посмотреть фильм «Территория» на хорошем формате, на большом экране. То есть там показаны бескрайние пейзажи нашей Родины. То есть что на самом деле, что мы еще не освоили. И там показана эпоха, как раз когда вот времена после войны. То есть когда было достаточно все жестко в этом плане, поиска золота, добычи золота, потому что это очень было нужно для молодого государства. Насколько там НКВД жестко следило за этими порядками, за всеми. И как люди-геологи этим занимались. И вот там показано, что золото выходит на поверхность именно жилой крупной. То есть он там нашел его аж на вершине, целым торчащим, скажем так, монолитом, выходящим по расщелине земной коры. То есть оно изначально здесь. Значит, наша планета тоже проходила массу преобразований, скорее всего, в центре галактики. Поэтому и говорится, что мы пришли из созвездия цветов разума, узла Хима. Отсюда Кутхуми, узел Хима. Отсюда галстук, тук-хум, наоборот, мы читаем. Поэтому, когда идешь в синтез, обязательно одеваешь галстук. Да, терпеть его не можешь, но приходится одевать, чтобы концентрация внимания была вот сюда у вас. И она зачастую, разум концентрируется на эту точку, как знак, и начинает доверять тому, что это от владыки идет. Поэтому любой лектор обязательно одевает галстук, чтобы выражать соответствующее лекционное действие. И тогда разум человека концентрируется на этот галстук и начинает вникать в этот процесс. Если нужно этот процесс расслабить, мы одеваем бабочку. И тогда работает астральность разума. Если нужно расслабить еще больше, там театральное войти восприятие, мы одеваем испанский галстук. Ну, это так называемый платок на шее у мужчины. Это срабатывает. Вот просто фиксация владыки через разную стилистику галстука на реализацию того действия, которое идет от владыки через соответствующего его выразителя мужского типа на какое-то массовое мероприятие. Вот даже такие вещи можно отслеживать и видеть. Но это уже к знакам, это чуть мы забежали вперед.
Как значит созвездие цветов разума?
Ну так оно называется. Наш разум создавался именно в той среде, где цветы как форма жизни была первична. Поэтому наш разум реагирует на цветы. Вы заметите, что он разум, что мужчины, что женщины, тут даже гендерный признак не важен. Когда мы видим цветок, мы реагируем на него глубоко. Это красиво для нас. Хотя, я думаю, для другой формы жизни может безобразно быть. То есть то, что для нас безобразно, для другой формы может быть вполне красиво. Но почему-то именно цветок мы воспринимаем как красоту жизни. Даже зачастую он, можно сказать, бестолков сам по себе. Может и не пахнуть, может быть даже ядовитым. Даже ядовитые цветы мы все равно сажаем у себя дома, несмотря на то, что в принципе плоды или сами листы могут быть ядовиты. Вот просто у меня много дома растений, Оля занимается этим. Но когда я начал вникать, оказывается, часть из них просто ядовиты, из этих растений, выясняется. То есть какие-то очень полезны, какие-то конкретно ядовиты. Ну, я же их не жую, поэтому как-то и не мешает этому всему. Не, ну сейчас те, которые очень положительно, меня приучают, говорят, а вот это надо пожевать. А куда деваться? Мне доказывают, что это полезно, оказывается. Ну, давай, ладно. Пусть будет полезно. Ну, царство же должны нам служить. Пусть служат, скажем так, такие вот вещи. Даже, как выяснил я потом, оказывается, растения, они четко отражают внутреннее содержание хозяйки. И уже по специфике того или иного, или набора растений, можно судить о специфике человека, по его внутренней даже сути выходить, на ту смысловую организацию, которая есть в его сердце. Ладно, отклоняемся. Возвращаемся к нашему могуществу. Соответственно, если нам с вами начинают открывать количество мерностей, значит, нам открывают могущество возможностей. Значит, мы начинаем восстанавливать в том числе и способность жить долго. Элементарно просто. Способность долгожительства. Она же была на нашей планете. Была у кого? У того, кто свалился на нее из галактики. Ну, явно, тот фараон просто-напросто свалился сюда, прилетев на какой-то там огненной колеснице. Ну, слишком много про огненных колесниц есть эпосов соответствующих и разных текстов в той же Индии, в том же Востоке, в том же, допустим, на той же территории Египта, где начиналась, можно сказать, определенная часть цивилизации нашей планеты в определенные времена. Не значит, что оттуда пошла цивилизация, как пытаются нам показать. Как выяснилось, тем пирамидам всего-то навсего там 600-800 лет. И еще, кроме всего прочего, в этих пирамидах присутствуют христианские знаки. Сначала их формирование, причем этих пирамид. То есть они после Христа реально формировались. И имели соответствующее влияние. Христианство имело на те традиции. Да, но народ, конечно, был более древним, можно сказать. Потому что там было тепло, там было сытно в какой-то степени. В те времена, когда была другая температурная среда или другие определенные возможности. То есть нам с вами начинают открывать мерностные характеристики, а вместе с ними способности могущества. То есть то, что мы можем. Жить долго, в пространстве перемещаться, управлять стихиями и царствами. Вообще выяснилось, оказывается, что только человек способен созидать материю в этой метагалактике. То есть вот почему мы с вами так быстро, активно начали восходить? Вот как только мы вляпались в метагалактику второго проявления, да, если кто помнит эти процессы, которые были в 2003 году, 2002, 2003, 2004 года, когда мы к универсуму с трудом подбирались, причем в универсум мы вошли всего лишь навсего в 2004 году, по-моему, да, 2004 год, было вхождение в универсум. То есть тогда мы только к нему прикоснулись и осознали, что метагалактика второго уровня это всего лишь навсего часть огромного универсума. И когда мы впервые привлекли огонь универсума, это было шоу в деревне Богоявления Московской области Чеховского района. Я был на том съезде, слете, как его там можно назвать, как угодно. Когда с первой практикой включил, раскрылись хляби небесные, и 4 дня на нас лилось безостановочно. Речка вспухла, была вот такой вот по ширине, стала по ширине, нет, 15 метров где-то ширина реки оказалась. Дачи поплыли. Чеховского района в июле месяце. Вертолет обледенел, рухнул. В общем, там вообще было весело. Как только последняя практика была, слово произнесено, и мы отдаем все стяженное, возожженное туда-то, туда-то, тут же хляби закрылись, солнышко выглянуло и сказало, все, теперь будем сушить. С деревни даже пришли местные и сказали, вы что тут делаете? Говорит, мы тут тонем. Не, серьезно. Нам дали проехать по полю, на опушку леса, где все это происходило. И больше никого оттуда 4 дня не смогли, никто не смог выехать. Просто поле не выпускало. Автобусы, которые попытались выехать, так благополучно и завязли в этой грязюке. Вот. И поэтому, пока солнце не выглянуло, все это, за день потом все это высохло, как ни странно. И все благополучно оттуда разъехались. Но я помню июль месяц, когда мы в палатках дрожали и топили газовыми горелками палатки, чтобы хоть как-то согреться, одевая все, что можно на себя. Вот это было прикосновение к универсуму. Мы даже не догадывались тогда, во что мы вообще вошли. Это потом у нас понесло-поехало. 4, 6, 8. А почему, вы думаете, такая мощь в нас проснулась? Откуда она взялась? А вот оттуда оказалось, что только человек способен созидать материю в метагалактике. Больше никто. И мы насозидали и присутственные материи, и проявленные материи, и изначальные материи. И донесло в восьмерку. Нет, надо бы, может, вынесло и в 16 или в 32 куда-то еще выше. Кладок сказал, да, вас там ожидает еще дальше. Четко по восьмерице. Следующее будет 16, потом будет 32, потом будет 64-я метагалактика. Пока восьми проявленная. И все уже стали изначальными. Докатились до того, что за этот месяц у нас с вами планета вошла в седьмое проявленное выражение. И все восемь проявлений стали изначальными. Все стали изначальными. И физика, по которой мы ходим, оказывается теперь изначальное первое физическое проявление. И оказалось, только человек способен это реализовать. И ни одно другое существо в метагалактике это сделать не в состоянии. То есть проснулась такая мощь в нас с вами, которая вот это все просто-напросто снесла. Могущество. То есть мощь это как часть, а могущество, то есть мы можем, и никто другой, оказывается, это не может. А нас, оказывается, в метагалактике раз, два, ну, если брать по количеству 7 миллиардов к возможностям количества цивилизаций, раз, два и обчелся. То бишь вообще ничего нету. И нами очень плотно занялись. Поэтому я так радуюсь, явно никакой войны тут не будет. Явно тут все будет, все совершенно по-другому и очень быстро в ближайшее время. Причем всегда есть ситуация, когда сначала все доходит до пика нижестоящего выражения, а потом начинает выстреливать следующий вышестоящий уровень. Вот мы с вами оказались в такой ситуации, что мы прожили пик падения цивилизации метагалактики. То есть мы с вами участвуем в самом низком точке фиксации человеческого типа в метагалактическом изначальном проявлении. И мы с вами этот пик прожили. А если мы с вами прожили этот пик и выжили в этом пике, значит мы с вами нужны и востребованы будем этим опытом. Где? Во всей метагалактике. А может быть и не только в ней. Надо догадываться, что их где-то 4096 таких метагалактик вообще-то. И везде нужны такие опыты. Опыт такого человечества. Поэтому у вас есть могущество этого опыта. Вы, конечно, об этом не догадываетесь. Совершенно. Считая, ну что меня привели такого глухого, слепого, косого, кривого, уже на пенсии живущего в это подразделение служить. Какой там служить? Мне бы вот тут дожить, а вы мне служить. Но, видимо, владыка и отец видят, что и только вы способны это впитать и выдержать. То есть у вас есть определенная специфика частей, их определенное качество разума, в первую очередь, которые позволяют это могущество сложить. То есть сложить могущество – это не сложить мощность разума, который везде все щелкает и везде во все проникает. Нет, могущество – это сложить, восстановить то, что было, суметь сорганизовать это так, как нужно отцу и владыкам. Истинно. Это не значит, что вы сегодня или завтра должны этим примениться. Могущество – это процесс промежуточный к мудрости. То есть вы идете могуществом от возможностей, которые вас закладывает омега. Омега же у вас есть? Есть изначально. Значит, возможности уже у вас есть. Отрицать это невозможно. Потому что вы есть клеточка отца. И омега в вас есть. Поэтому я есть, вы взяли. Несмотря ни на что. Вот этим. Причем я есть берется очень просто. Вхождением в огонь. Вошел в огонь сознательно, я есть. Получи. А как же пробуждение? А как же просветление? А зачем? Ты это сделал не от материи, ты это сделал от отца. Поэтому как только вы входите в я есть огнем, вы отсекаете все пути духа прошлой эпохи. Ну, есть такая темка, которая рассказывает о том, что вы всегда были линией какого-то духа. И вот все парятся этой темой. И какой же я линией духа был? Или какая линия духа я? Я от Мории, или от Иосифа, или от еще кого-то там, от Радонежского, или там от Саровского, или там от Артура, или там еще от кого-то. Ну, посмотришь, вон, это, все могут короли, тоже скажешь, лучше не от Артура, лучше от чего-нибудь другого. И у нас есть такие, которые из синтеза выпали только из-за того, что они захотели быть от Артура. Есть такие. Рядышком со мной прошли по синтезу. Заявили, что мы продолжение короля Артура. Ну, в общем, это мы, короля Артура, потом благополучно пошло по своим путям. Но уже без синтеза.
А чьи это игры в сознании людей?
Это игры нашего духа и нашего разума. Вы поймите, что в пятой расе дух пестовал разум. Но по-другому не было. Иерархия занималась чем? Духом. А разум находился где? В человеке. И находился между любовью и волей духа. Воля духа была человеку недоступна. А любовь была доступна кому? Кто у нас любовь вообще-то регламентировал в социуме? Кто у нас учил жить любовью? Религия. Иисус не учил жить любовью.
Он сам был любовью.
Он сам ею был, совершенно верно. Будьте такими, как я. Идите рядом со мной, не за мной. А у нас религии учили чему? Как правильно любить. Поэтому их потом выжигали в Европе от венерических заболеваний. И чумы, и всего остального. Просто элементарно пришли турки, Османская империя, и всех выжгла. Потому что лечить не могли. А зараза распространялась. Поэтому просто сделали зачистку огнем. И назвали это все там, определенной европейской смутой. Хотя была просто зачистка. Карантин определенный. Но как-то говорить о том, что Европа восстала после венерических заболеваний, в том состоянии, в каком есть, не хочется. Но, правда, писать под костел хочется. Продолжается процесс. Как говорится, это не вытравишь.
Привычка осталась.
Привычка осталась, да.
Но
где?
Инструкция на эту тему пишет.
Ну, там вообще все очень весело. Когда Бундестаг принимает законопроект об обязательном отчислении налога с подоходного налога процента на содержание религиозной традиции, это вообще шоу. Это, понимаете, на законодательном уровне с людей берут принудительно деньги в налоговом отчислении на содержание религиозной традиции. Если ты написал в анкете у работодателя, что ты являешься верующим. Если ты это пишешь, что с тебя отчисляют определенный процент. А официально через бюджет идет на содержание храмов. Поэтому люди стали хитрее. Они пишут не верующий, а сами идут в храм. Ну, никто не запрещает в храм ходить. Никто. Зато денег не берут. И просто то, что верующие не пишут. Как говорят немцы, говорят, я лучше сам отдам соответствующему служителю храма, чем с меня это государство будет отдавать вообще непонятно куда. Непонятно кому. Ну там сложности вообще с содержанием храмов возникли. То есть сами себя своими законами загнали в угол. Что уже храмы продают за 1 евро. Просто для того, чтобы кто-то взял на содержание. Это помещение. Причем из помещения убираются все инструменты культа. Абсолютно. Убираются, и там начинается что-то другое происходить.
На роликах катаются.
На роликах, там дискотеки, бары, еще что-то делается. Ну, хотя бы здание хоть как-то, его же надо отпугнуть. Вот доходят до такого маразма своими законодательными нормами. И такое бывает. Ладно, возвращаемся к нашему могуществу. Вот могущество, оно в вас заложено. Чем? Тем, что вы начинаете применительностью омеги вами, именно омега применяется вами. И у вас начинается могущество. А уже мудрость этого применения, она будет потом, когда вы этим применитесь. И вот могущество – это процесс применения. И вот это мы очень часто это забываем. И мы считаем себя не могущими ничего сделать, как следствие не начиная ничем применяться. Проблема в этом. Мы не позволяем себе примениться. И вот это сложность нашего язума. Она в этом. То, что язум прошлой эпохи, он сначала соберет методики, объявит себя мудрым, потом начнет действовать этой мудростью. А в новой эпохе все совершенно по-другому. Ты сначала начинаешь действовать, потом появляется могущество Омеги этим действием, и записывается это в вашу мудрость, если это действие истинно. А какое действие истинно? Которое от Омеги. Которое не от Омеги, оно не истинно. Поэтому новая эпоха нас ожидает с вами веселая, замечательная, счастливая. Потому что мудрым будет только то, что истинно. А то, что не истинно, будет не мудрым. То есть записываться в мудрость не будет. Понятно, что какое-то время это все будет телепаться, и мы с вами будем это наблюдать как маразм, как определенные измы. Поэтому отсекаем всякие капитализмы, коммунизмы, социализмы, фашизмы, дебилизмы. В общем, все, что на эти измы, идиотизмы, все это будет постепенно из нашей жизни благополучно уходить, потому что оно теперь мудрым не будет. Как бы это ни хотелось назвать мудрым. И вот сейчас смотрим по той же Украине, Европа начинает мудреть. Вот буквально, когда там Абрамович подал заявление об отставке, сразу вся Европа помудрела вместе с Америкой и Канадой. 9 послов написали свои записки. Пожалуйста, останьтесь, а то уже нашу глупость невозможно будет прикрыть. Она просто развалится в конечном итоге. Начинает по-другому на все эти вещи смотреть. Ну понятно, есть амбиции, есть гордыня. Кстати, тоже к разуму. Что амбиции, что гордынька. Это все специфика разума. А где у нас язум развивался больше всего на территории планеты? Ну вот на той самой территории. Он больше всего развивался. То есть где самая лучшая экономика, там у нас самый сильный язум. Это законодательно. Потому что он управитель материи. А экономика это прямое применение в материи. А где отношение к управлению? Да ладно, и так пойдет. Но это вот к другой территории. Там, где дух ваяет. Дух ваяет разум. Знаете, когда разум уже отвоен и применяется, как жесткий конкретный управитель. Это западная реализация. Причем всех контролирует. То есть это колониальный принцип. То есть я буду контролировать ту территорию Индии, Китая, Индокитай, скажем так. И буду контролировать Африку, буду контролировать Ближний Восток, буду контролировать Южную Америку. Хотелось бы и Россию контролировать, но не получается. Потому что здесь душа, дух больше. Дух ваяет разум. Давай так попробуем. Нас понесло. Мы попробовали так. А давай вот эту войну проиграем, хотя мы уже на пороге выигрыша. Ну давай попробуем так. Революция, давай революцию. Не было революции, давай попробуем. То есть мы получаем соответствующие прививки через разные пробы. Это дух применяет разум. Или разум применяется духом. Можно так сказать. То есть он не жестко в рамках, а он такой вариативный. Поэтому мы всегда способны выкручиваться. Сейчас вот к вам ехал в поезде. Тоже у нас была дискуссия с двумя ребятами. Молодые ребята, под 40 лет, скажем так, где-то 35. Молодые, я считаю. Они себя считают молодыми. У них только все началось, скажем так. И вот мы с ними вели дискуссию. И они, да, согласились. Говорят, да, говорит, территория России более интересна. Потому что через выкручивание мы более развитые внутренние. А они через тепличные условия, тупые, как говорит Задорно. Тупые. Вот жестко в тех пределах, которые видят. И больше не получится. То есть разум шоры имеет. И вот когда у нас с вами выбивают шоры, мы получаем большее могущество. И вот наша задача с вами этим синтезом вышибить шоры. Задача в этом. Вышибить шоры у себя, у территории, в том числе у ваших территориальных управителей, которые довели вашу территорию до такого плачевного состояния. Честно, плачевное состояние. Вот, когда я через раз приезжаю, и все плачевнее вижу. То есть я начинаю видеть больше. В этот раз помойка вся завалена, ничего не вывезено. То есть не организована уборка, утилизация отходов. Нет, у нас тоже это было в Самаре. Поэтому я смотрю на это, мы просто в эту проблему в Самаре вникли, и мы могуществом команды подразделения самарского эту проблему частично решили, и она решается сейчас дальше. То есть мы начали с чего? Что мы просто установили жестко, что эта проблема должна быть решена. Не потому, что, с одной стороны, да, мы поставили, с одной стороны, повышение экологической культуры населения, мы не нарушаем свободу воли населения. Мы говорим, надо повысить экологическую культуру. И я, мне стало приятно наблюдать. Дети бумажку, промахнувшись в урну, поднимают и ложат в урну у нас. То есть это экологическая культура. Не бросил, как попало, и пошел. А именно бросил туда, куда надо попасть, куда бросил. Это вот целкость разума этим телом. И вот мы начали этот вопрос решать. Мы его решали где-то года 3-4 назад. И сейчас мы видим реальные результаты. У нас тоже там не было денег, тоже были проблемы с автохозяйством, тоже была проблема с соответствующими инструментами по сбору отходов. Да? Соответственно, отсюда была проблема с собаками, проблема с голубями там, с крысами, с мышами, ну, в общем, со всем. С бумажками, которые летят по городу, потому что ветра у нас тоже хорошие, так же, как и у вас. Это начинает благополучно порхать везде. Сколько ни ходи, ни подметай, все равно помойка вся летает по городу.
Открыто.
Да дело даже не в этом. Дело в том, что это надо организовывать. И мы создали соответствующий мыслеобраз на то, чтобы это было, складывались условия. То есть мы заложили перспективу. Это мусороперерабатывающий завод. И к нам пришли инвесторы из Германии с предложением построить бесплатно мусороперерабатывающий завод. С условием, что все, что будет переработано, они заберут себе.
Зачем?
А потому что в этом мусоре слишком много таблицы Менделеева. Она там слишком богато выглядит. Поэтому, когда мусороперерабатывающий завод начинает перерабатывать мусор, он разделяет мусор на фракции таблицы Менделеева. И зачем ковырять руду огромными отвалами, когда можно ковырять просто маленькие объемы мусора, перерабатывая его нужные технологии, добиваясь соответствующих элементов таблицы Менделеева. Ну, в общем, наши отказались, естественно, от этой помощи. И отказались от этой помощи. Ну, там была ситуация такая, что технологию приняли, а от строительства отказались. То есть даже изворотливость наших чиновников сыграла на руку нашей территории. То есть технология получена, а инвесторы ничего не получили, скажем так. И сейчас идет строительство мусороперерабатывающего завода, в конечном итоге на территории Самарской области. И пришел инвестор, который сказал, я готов построить завод, я готов запустить сборку отходов, вывозку их в удобное время, минимально тревожащее население. И этот инвестор просто-напросто запустил несколько колонн, автоколонн с разным способом сбора отходов. То есть есть те, которые берут большим объемом, там целый контейнер, да, есть те, которые берут малыми контейнерами, имеющими крышку и самовозвращающиеся, скажем так. На себя город взял обязательство сорганизовать автоколонну городскую, ввели соответствующую плату на всех предпринимателей за контейнеры. Обязали, я сам когда еще был в бизнесе, это все запустилось. Сейчас, кстати, если вы в курсе, вводится в систему ЖКХ дополнительная отдельная строка утилизации отходов. Не повышая стоимость услуг ЖКХ вашу, но выводящую эту строку в отдельный пункт, чтобы деньги шли целево на реализацию этого проекта. Вот это сейчас обязательно вводится в системе ЖКХ. То есть это вот все то, что мы запускаем могуществом своих мыслей и образов действия этого процесса.
Ну, то есть ментально, да?
Ну, это же не совсем ментально. Вы складываете мысли и образ ментально, но работает он аматично. Ведь это же восьмой.
Так, ну мы сложили мысли и образ. Дальше что нам делать?
Дальше вы его зафиксировали в среду, которая отвечает за эту деятельность на вашей территории. То есть вы вносите эту фиксацию в столб, развертывая по всем присутствиям. И те чиновники, которые отвечают за эту работу, они начинают сканировать из информополя планеты хотя бы так соответствующие мысли. На это притягиваются соответствующие инвесторы, заинтересованные. На самом деле это очень прибыльный бизнес. На самом деле. И он-то, вы понимаете, это золотое дно, которое надо просто надо сорганизовать чиновников, муниципалитеты, дворовые, там, кто у нас там отвечает за этот процесс, да? У нас сейчас тем более, что...
Это ходить по этим организациям?
По ним ходить не надо, они есть. Их надо сорганизовать мыслеобразом. Да. Мыслеобразом сорганизовать. Между собой. Я просто делюсь результатом. У нас это работает. И у нас сейчас везде отстроены соответствующие места.
Распределение энергопотенциала нашего подразделения.
Да, тоже частично туда направить. И процесс пошел. У нас еще завод не построился, но утилизация идет качественно. Причем отдельно бизнес это собрать отходы. Они за это получают деньги. Вывести их на полигон, который за это получает деньги. И тот завод, который строится, и который будет потом перерабатывать то, что на полигоне. То есть он уже обеспечен ресурсом на многие-многие годы вперед. Причем мы жестко указали, что это не должно быть мусоросжигающей технологией. Это должно быть исключительно мусороперерабатывающей технологией. А технологии несложные, они все
основаны. Ну, вот, чтобы не было вот этой копоти, гари, да?
Да.
Вот как за границей у них стоит. Там даже не видно, что это для мусора перерабатывается.
Потому что он перерабатывается бактериальным способом.
Да, и нету ничего вообще.
У нас даже сейчас активно внедряется система, и основанная на бактериях. Замкнутые циклы отопительных систем бактерии вычищают в ноль. То есть помните, да, стучим по батарее, чтобы шелуха в ней сыпалась к соседам вниз. В конечном итоге все это собирается где-то внизу и блокирует систему отопления. Вот наша сейчас компания, 63 филиала у них по России. Бактерии кушают этот шлак, сохраняя чистоту внутренней трубы. Вот этим надо просто заниматься, чтобы чиновник задумался о том, что есть такая технология. И надо пригласить. Они, может быть, и знают, но у них нет потенциала, могущества это применить. Понимаете, их не разум заточен на что? На ощущение. На ощущение энергопотенциала. Он у них на двойке. Энергопотенциал у них тоже на двойке. И разум чиновника реагирует только на то, когда появляется энергопотенциал. И вот если придет к нему представитель этой компании с энергопотенциалом и скажет, можно мы внедрим эту технологию через ЖКХ на вашей территории? Он скажет, а деньги где? А вот вам деньги. А тогда внедряйте. Но эти компании не приходят так, им хватает работы без этого. Поэтому если чиновник хочет выпендриться, а это уже другая специфика, разума в новой эпохе, то есть показать свое могущество по отношению к другим чиновникам. Это есть у них, кстати. Это хорошо. Это двигатель и определенного чиновничьего прогресса, в том числе.
Если бы они были такие.
Есть такие. Вы не представляете, много таких. Молодежи много. Потому что у нас очень много последние годы отучилось на эти процессы. Потому что сейчас быть чиновником это престижно. Если вы смотрите. Поэтому туда очень много пошло учиться молодых людей. Ну а молодые они не такие костные, кстати. А так и сейчас у нас... Вы не заметили, что у нас началась косьба чиновников, которые на взятках сидят? Не заметили? За последние два месяца.
Заметили.
В Кремле произошла негласная фас на всех взяточников. То есть у нас политическую волю отпустили на этот процесс. И процесс пошел. Как говорят МВДшники, говорят, мы и так знаем, кто где чего. Сам Иванов об этом открытым текстом сказал однажды. Я так слушал его интервью. Он сказал, мы все знаем. Мы смотрим, видим, знаем, фиксируем. Ну и смысл говорить, что мы его сейчас возьмем. Мы же все не возьмем цельно. Нам надо взять все цельно, чтобы вернуть обратно. И если уж всех, так всех и взять. Ну вы же, ему было сказано, вы же создаете предпосылку, которая провоцирует чиновника на получение взятки. На что он ответил, а у нас хватает чиновников, чего вы переживаете? Мы так и проверим тех, кто провоцируется на получение взятки. Поэтому в любом случае есть, как сказать, отсев чиновников как фактор эволюции. То есть все равно остаются те, которые в конечном итоге полезны для социума, для общества. И вот эти полезные, когда они будут такие мысли в себе находить, то они будут свое могущество стремиться выразить по отношению к другим. Ну, обычно это молодые, которые только пришли, еще не закостенели, еще не вросли в эту систему, не встали в нее жестко.
Корнями
не вгрызлись. Тем более сейчас были выборы в депутатов местных советов. Это новое, чего у нас не было долго. И депутаты местных советов, я посмотрел, кто пришел в депутаты, люди инициативные на самом деле. Они все работают. Вот чем депутаты местных советов отличаются от чиновников? У чиновника это его работа, это его хлеб. А у депутата местного совета это его способ реализации. Потому что его хлеб, он в другом уже состоялся, как правило. Он или главврач, или где-то там командует предприятием, или крупный бизнесмен. Он просто это делает как дополнительную реализацию в социуме. Да, возможно, с лоббированием своих интересов. Я согласен полностью с этим. Это вполне может присутствовать. Но он начинает чиновника гнобить. Для того, чтобы этот чиновник на своем месте исполнял свои обязанности. То есть сейчас чиновники зажаты. С одной стороны, из Кремля, где идет перемалывание всего этого взяткодательного процесса. С другой стороны, депутаты местных советов начинают на них давить. С третьей стороны, Народный фронт фиксируется. С четвертой стороны, господа, вы где? Народный фронт от кого?
Народа.
От воли, от народа, правильно. Это Народный фронт. Это воля. Соответственно, депутаты от кого? Свет. Нет, это свет. Это свет нации. Свет, я называю цвет нации. Но цвет всегда имеет световую основу. Это световая категория. Любовь это у нас ближе к энергии. Это сами чиновники, которые пытаются пробиться по служебной лестнице. Вы у нас огонь, господа. Вы должны могуществом огня это все закрыть. Организовать, оформить. И процесс будет реализован. Вот у нас сейчас такого бардака нету, я честно могу сказать. То есть у нас сейчас это очень даже жестко. Да, понятно, там, соответственно, дворники, у нас хватает приезжих гастарбайтеров. Они все там работают, прекрасно работают, не вопрос. И неплохие деньги зарабатывают, в общем-то. И все прибрано, все стоит четко регламентировано. Это помойка вот этой организации, это помойка вот этой организации. Я помню, когда у меня был бизнес, это мой контейнер. И я не позволяю никому этот контейнер его набивать.
Правильно.
Все, я слежу за тем, чтобы он был качественный. То есть у нас сейчас каждый контейнер приписан к конкретному собственнику. И он следит за этим порядком. Потому что если бардак на этой территории, то администрация приходит, тот же депутат местного совета приходит, и три шкуры потом спустят с этого. Ну, приедет экологическая полиция, составит протокол, будет наложен штраф. Однозначно. У нас сейчас ловят всех камазистов, которые пытаются мусор вывести, строительный куда-нибудь сбросить. Ловят, штраф накладывают, денег, во! У нас сейчас с Волги поднимают все затонувшие баржи, пароходы, корабли и пристани. И всякие там плавучие эти пауки. Затонувшие. Ну, просто по судовому принципу утилизировать пароход это дорого, а затопить его это дешево. Поэтому у нас там в акватории их накидали. Ну, просто немерено.
Ну,
у вас тоже. Что стали делать наши самарские экологи? Они вызывают МЧС и оплачивают им эту работу. МЧС находит это дело. Потом платят другой организации, которая поднимает это дело. Платят третьей организации, которая утилизирует это дело. А вычитают деньги с той организации, кому принадлежит это дело. Потому что найти не составляет труда хозяина данного парохода, всегда есть хозяин. Запускается судебный процесс и предъявляется иск. И все при работе, и экологи при работе, и МЧСники при работе, и водолазы, и утилизация, еще металлом есть. Все работают. У нас сейчас перестали гадить. Вот честно, просто-напросто перестают. Поэтому начинается более-менее порядок в этом плане. Экологи начинают заставлять всех, кто построил свои коттеджи на берегу Волги, рушить эти коттеджи. То есть Волга освобождается, понятно, остается облагороженная набережная и все остальное после таких товарищей. То есть закон он есть, его надо только, чтобы он применялся. Закон по отношению к утилизации бытовых отходов. Закон по отношению к компании, которая занимается вывозом бытовых отходов. Кто занимается складированием бытовых отходов, их переработкой бытовых отходов. Я вам гарантирую, совершенно другой будет подход в городе. Потому что люди, когда видят, когда все это летает по городу, они не следят за экологической культурой. Нельзя требовать экологическую культуру, если не налажена утилизация бытовых отходов. Вот мощь, могущество, оно должно через это идти. Элементарно. Самые элементарные вещи. И оно через это проявляется. В том числе у нас с вами. Вот такие примеры могущества. И нарабатывать эти могущества вам. Ну а если говорить о могуществе личном, то нам всем с вами даже отец поставил интересную фиксацию. Вот наши с вами 256-лицы, коих 1024, начинаются с какого присутствия? С 1025-го. А у тех, кто послал весь этот синтез подальше, но фазу 154-лицу отстижал, у них начинается с какого? С 513-го присутствия. То есть их всех зафиксировали и их огненным миром, нас с вами каким? Чистотой. Чистотой огненного, нас с вами чистотой изначального миров. Замечательно. Но есть интересная позиция. Вот могущество – это, скажем, стиль реализации разума новой эпохи. Разум новой эпохи в любом случае, даже что в предыдущей эпохе, что в новой, он, естественно, отстраивается духом. Дух – это действие. То есть, когда вы действуете, могущество начинает накапливаться, разум в этом пестуется. Через ту истину, которая записывает этим могуществом опыт применения куда? В мудрость. Соответственно, к чему я веду? К тому, что дух начинает выражаться у нас с вами, ну вообще выражался всегда через эволюционность. А какая у нас с вами эволюция фиксируется на наши с вами 256 лица? Пятая, шестая, седьмая и восьмая. Восьмая как служащего, шестая как могущество. Ну, отец же, она же так и называется, эволюция. Вот эволюция кого? Всемогущая эволюция. Вот предыдущая Всевышняя, следующая Всемогущая. И так далее. То есть мы с вами четверицу отцов-творцов в их вершинной позиции берем изначальным миром, эволюционно на нашу фа-256-лицу. И в первую очередь наше с вами могущество черпывается из эволюционности метагалактики Фа через 256-лица. Поэтому и рекомендуем, если вы хотите наработать могущество, и у вас есть сложности с его применением и реализацией в каких-то частях, сходите на эти присутствия. Повзаимодействуйте с вашими 256-лицами. Этой эволюционностью, изначальным миром. Он же включает в себя все нижестоящие, в том числе и огненный, и тонкий, и физический. И, допустим, не можете сообразить, не хватает могущества соображения. Кто мешает с эволюцией синтезироваться? Ведь есть владыки эволюции, однозначно есть. К ним можно сходить и попросить соответствующий огонь и поддержку на могущество мышления. Могущество осмысления чего-то, там, могущество чувствования, могущество видения, слышания и так далее. Могущество видения, слышания – это не когда вы мощны этим. Это когда вы можете это сделать и реализовать. Потому что когда это все, вы подойдете к этому процессу через всевышенность, то здесь, можно сказать, вы только лишь сложите связку предыдущего опыта. Ну, это же любовь, которая соединяет все во всем. А вот чтобы это реализовалось истинно и стало, и было мудрым, а не глупым. Потому что если это глупо, это не будет принято окружающей средой как принцип ее перестройки этой материи. То есть вас не поддержит материя. Вот почему я говорю, наши сейчас, нашим, кто начинает применяться вот этим могуществом истинной отца и владык, перед ними открываются все двери любых чиновников, в том числе. То есть вот кто пошел, у тех все открывается. Вплоть до президента указы исполняются, выдаются на гора, скажем так. И вот если вы начнете также применяться по тем истинам, которые нам отец и владык указывает, ну в первую очередь где? Ну в первую очередь то, что идет через реализацию сына. Сына реализация идет через владыку Кутхуми. А владыка Кутхуми сейчас непосредственно курирует разработку партии. Поэтому, когда мы говорим о партийной деятельности, мы говорим о способности реализовать могущество не только в социуме, но и в служении. То есть, вот давайте вообще на партию переключим другой взгляд. Мы считаем, что партия – это работа, скажем так, по заманиванию электората под какие-то идеи. А на самом деле партия для владыка отца – это способ развития и управления в материи. Способ развития материи, способ управления материей. Истинное отца. И вот здесь очень четко стоит могущество, где партийная деятельность – это способность реализовать могущество омеги через деятельность, которая мудра истиной самого отца в этой материи. И тогда материя начинает нас поддерживать. То есть никогда мы чью-то идеологию через партийную деятельность проталкиваем, а когда мы отца являем этой деятельностью. То есть омегу отца несем собою в материю. Вот это и есть партия. Вот когда у нас по-другому будет взгляд на партию, у нас совершенно по-другому будет другая деятельность этим направлением применения. Ну, почему я так активно в этом направлении на синтезе? Ну, во-первых, я глава МГК в Самаре, да? Вот. Кроме всего прочего, я ипостась синтеза, синтез тела Всевышнего, а любой дом, подразделение обязано реализовать сложение, синтез тела, ну, с вашей позиции, аспекта. А как вы это делаете? Вот работа с организацией, утилизацией отходов бытовых, это отстройка могущества, синтез тела, аспекта. Вы так не думали? А вот это стоит связать, господа. Что отстраивая эту работу, ваше синтез тела аспекта в этом развивается. Этой территорией в том числе. Потому что это условия жизни тел человеческих. То есть это повышение качества жизни. Поэтому синтез тела аспекта будет этим расти. Сюда же идет фиксация столпа подразделения. А то мы много говорим о столпе, о синтез теле, а не знаем, как его пестовать. Как его развивать? Деятельностью, могущество, мудростью истины. Без проблем. И тогда дух как раз-таки включается в этот процесс, а дух в огне – это жизнь материи. И на физике начинает развиваться эта телесность. Да, вы скажете, но ведь подразделение должно заниматься сферами и дива. Согласен, но как-то вот в сфере и дива стоит тело. Вот не будет тела, не будет дела, да? И плевать, какие бы там ни были сферы, но именно вот это вот тело в этих сферах что-то делает. Ну так дайте ему работу, этому телу. Пусть работает. Аспектизирует через качество окружающей среды. В этом аспекте, в других каких-то аспектах. То есть, на самом деле, вот смотришь на территорию, на ваше непаханное поле. О, работы! Будете видеть, как это происходит. Будете это видеть, будет у вас могущество расти. Вот будет такое достоинство, могущество, что это вы сделали. Конечно, не расскажете другим об этом особо. Ну и хорошо. Могущество, оно будет внутреннее. Разум будет заглядывать не вовне, как к нему относятся окружающие, а то, как это внутри отстроить более качественно в себе. В первую очередь. Вот, скажем так, эволюционность в новую эпоху, она определяет смысловую канву развития тела. Вот когда мы говорим, что такое жизнь на пятерке? Вот мы привыкли, что жизнь у нас где? На двойке. Жизнь – это царство, которое синтезировано в нас, внешнее и внутреннее. Отсюда метаболизм энергетический. И нам очень сложно оторваться, вообще понять жизнь пятеркой. А жизнь пятеркой, вот она теперь именно так и работает. То есть через ваше могущество применительно к окружающей деятельности, выражением отца и его омеги собою, эволюционно начинает срабатывать жизнь. Поэтому дух в огне, жизнь в материи. Но дух начинает именно эволюцией проявляться в материи. Если раньше это было волево, и мне говорят иногда, это же хорошо, теперь значит воля стала к нам ближе. То есть эволюция, воля стала ближе, аж до пятерки к нам спустился. Я говорю, не, вы, господа, это до этого воля была к нам ближе, потому что мы были бестолковые. И она поэтому нас шпиняла напрямую. Так, туда побежал, там отвоевал, туда побежал, там отвоевал. Через войну что? Нарабатывалась волевитость тела. Бежать туда, бежать сюда, воевать так или воевать сяк. В новую эпоху совершенно по-другому. Воля сказала... Больше я вашим телом заниматься не буду. Пусть вашим телом занимается Все, весь синтез частей, где разум в вершине стоит. То есть, когда 22 схлопывается, в синтезе является 23. Физическое тело. Вот физическое тело синтезом уже 32 частей, буквально вот нам в распоряжении показали. То есть начинается отстройка 32 присутственностью, 288 мерностью физических тел человеческих, гуляющих по планете, через соответствующую эволюционность. Где эволюция теперь начинает работать не волево, а смыслово. Вот мы привыкли с вами действовать эволюционно волево. То есть если нам петух жареный клюнул волево в темечко, мы задницу оторвали, побежали что-то делать. Искать смыслы. То есть помните, как происходило? Мы, нас клюнули сверху, мы ищем смыслы. Смысл начинаем связывать, срабатывает сила. Теперь все работает по-другому. Теперь никто не будет нас клевать. Отец сказал, раз вы царь природы, вот вы и царствуете сами. Вы же царь, вы же заявили, что вы геологическая сила. Раз заявили, действуйте. Клевать вас не сверху петух больше не будет клевать. Вас будет теперь клевать природа снаружи, заставляя вас двигаться в нужном направлении. То есть теперь не когда мы смыслы ищем в ней, они там уже есть. Она нас наоборот этими смыслами будет шпинять. А мы должны ей предложить более совершенные смыслы, чтобы она ими занялась и перестала клевать нас предыдущие. То есть как это? Вот это вот про мелки и тараканов. То есть надо. То есть мелки — это более высокие смыслы для тараканов. Чтобы они занимались не нами, а мелками. Вот вопрос в этом. Поэтому если мы не привносим смыслы свыше, всевышенность, вспоминайте прошлый синтез, нас шпиняют причинно-следственные связи извне. А если мы приносим смысловую канву свыше, она где находится? В могуществе. Вот прячется, хотите, не хотите, именно там. В шестой эволюции, как ни странно. Эволюции же теперь смысловые, а не волевые. Поэтому я хочу сказать, что воля, наоборот, ушла дальше. Она сказала, фу, я теперь займусь телом, духом, а синтезом частей, говорит, теперь займусь. Что вот в этих ваших телах, там же 128 мерностных синтез тел. 64 статусные части, а воля это к статусам. Это посвящение к мудрости, а воля на конкретно к статусу. То есть я теперь займусь статусами, чтобы вас вот растянуть между одним статусом служебным и личным. Глядишь, посвящение наработаете быстрее. Ну правильно, там 105 воплощений, 49 воплощений Будды там нарабатывал. А тут за один год полная растяжка. В сентябре натянули, отпустили. В общем, в августе, 1 сентября впечатался. И у некоторых получается изменить статус. Вы не заметили, что у некоторых статус повышается? В течение года, двух, трех, через служение растет. Начинаешь спрашивать, как ты поднял статус? Говорит, не знаю. Говорит, не знаю. Просто служил. И на самом деле, просто служа, могущество начинает реализовываться. Причем реализуется не так, как мы хотим или знаем, а так, как надо владыке. Иногда даже через кубеж двух команд между собой. Не вполне нормально. Вот наблюдаешь в некоторых территориях конкретно, вырастают именно те, кто в этом скубеже выстаивают. Нет, участвуют все. Тут нельзя не участвовать. Но замечу, что пестуется в этом скубеже только тот дух, который сумел пройти между всеми, сохраняя служение. То есть, став толерантным по отношению к этому скубежу. Ведь можно как быть в, но не участвовать. Вот настоящий разум, он находится в, но ведет свою линию поведения. Ну, даже тут не выкручивается, он ведет свою линию поведения. Потому что нельзя видеть истину, если находишься рядом с ситуацией. Чтобы видеть истину, надо в ситуацию войти. И войдя в нее, не испачкаться ею. Потому что если ты ею испачкаешься, то ты уже примешь какую-то сторону. Или белую, или черную. Она посередине. А вот это и есть золотая середина. И она, и поэтому обсуждать это надо, обсуждать это нельзя. Потому что когда мы начинаем осуждать или черное, или белое, мы не знаем истину владыки. Зачем владыка закрутил или черное, или белое? Потому что ведь руками темных светлые дела делаются зачастую. Поэтому я всегда приветствую, у нас есть один служащий, который являет, как не надо служить. Если до этого она являла, как не надо служить для нашего дома, и у нас благодаря ей выросло много потом служащих качественных, то что они познали, как не надо, то теперь она начала отстраивать даже в объеме всего и дива всех, как не надо служить. И благодаря ей произошли подвижки в некоторых даже подразделениях, находящихся далеко от нашего подразделения территориально. То есть на нее клюнули некоторые высокоорганизованные служащие, на ее бред неслужения. В результате слетели с тех позиций, где служили. Ну, то есть иногда же надо и проверить с лакмусовой бумажечкой некоторую позицию служащего. Проверили, ею проверили. Молодец! Ну, мы говорим, умница. А она сама делает, не понимает, что делает. Это и есть ее могущество. Но я ее уважаю за то, что она служит. Вот несмотря на все, она служит. И она всегда стремится быть в служении. И ей плевать, что скажут по поводу того, как она служит. Причем нам всем легче служить только по той причине, что все соответствующие ее служению на территории фиксируются на нее, усиляя ее позицию. А нам притягиваются наши по подобию с территории фиксации, усиляя наши позиции. А так бы, если бы мы ее судили, мы бы помогали ей отрабатывать и были бы, не занимались бы тем, чем надо нам. Поэтому у вас в организме есть клеточки кишечника и клеточки мозга. Если они там между собой начнут скубиться, достанется и попе, и голове. По полной праве. В общем, телу будет плохо в конечном итоге. Поэтому каждый занимается своим делом. И это не значит, что я за то, чтобы в доме был скубеж. Я за то, чтобы в доме было осознание, что каждого ведет владыка. Раз, и владыка ведет дом. Это два. Да, мы должны стремиться к качеству служения. Это три, само собой. Но это качество служения мы должны искать в синтезе с владыкой. И это четыре. То есть озвучивать то, что мы считаем негативным, надо. Но желательно это делать как? Через дискуссию, соответственно, без осуждения друг друга. Толерантно. Потому что если я осужу служащего сейчас, завтра на его месте я точно окажусь. Это тоже закон известный. Издревле. То есть не суди, да не суди, будешь. И вот способность разума видеть извне, заглядывать внутренне и искать баланс между внешним и внутренним, это специфика разума новой эпохи. Но чтобы к этому прийти, нужно что? Оторваться от внешнего. И это самое сложное состояние. Послать все внешнее. Ну как же, мы же привыкли. И вот в этом, кстати, могущество кроется. То есть, когда отец отменил все посвящения пятой расы, он нам открыл могущество. Представляете? Когда ты сказал, все, что было наработано в прошлой эпохе, я закрываю. И мы сразу, ой, как же, что же мы с этим делать-то будем? Как же мы будем жить-то теперь без этого? Без этого рейки, без этого маслова, без этого крайона, там, без еще чего-то. Ну как же мы без Мелхиседека-то и религии куда-то пойдем? Это же так вот нам ценно и важно. Отец говорит, балбес, говорит, да это ж могущество. Я, говорит, освобождаю от всего этого, и вы свободны в широте 288 мерностей 33 присутственной материи. Действуйте. Все свободно. Вышли к владыке, попросили синтез системы огонь и условия. Вышли к отцу, попросили огня магнита, синтезились с матушкой. Возожглись магнитным огнем, сложили мыслеобраз, насытили его этим синтезом огнем, условиями, системами, которые вы знать не знаете по поводу вопросов уборки мусора на вашей территории. Все знать невозможно. Там много специфик. Все. Зафиксировали все это туда и отправили это всем чиновникам. Не только физическим, но и, господа, чиновники есть не только физические. Они есть эфирные, астральные, ментальные. Везде сидят чиновники. А вы как думаете? Без них никуда. Это организация процессов жизни. А иначе это что? Иначе это просто даже не толпа. Это и не племя. Это вообще стадо тогда получается. Если не будет руководителей определенных уровней. Поэтому иерархия это тоже, в общем-то, в какой-то степени чиновники. В том числе. И не все чиновники там справляются с теми условиями, которые мы с вами стяжаем. У некоторых просто шок от того, что мы здесь вытворяем, на самом деле. Поэтому просто-напросто и говорится, что на Новый год иерархия что? Переродилась. То есть предыдущая, как отец сказал, перевоплотилась. Когда отца спросил глава Едива, а как это перевоплотилась иерархия? Что, умерла и заново родилась? Отец сказал, ну, в общем, говорит, сложно вам это объяснить. Но, по-вашему, это перевоплотилось. Значит, какие-то владыки просто прожили перевоплощение, судя по всему. Отсекли все то, на что были в какой-то степени зафиксированы. Поэтому изменились там некоторые названия, произошли добавления. И нам с вами до сих пор, кстати, глава Едива не объяснил вообще, что произошло на рубеже того года и этого. Нигде на синтезах до сих пор никаких объяснений нету. Нам еще отец, получается, владыка, даже не объясняет. До чего мы докатили? Это все. Всему свое время, конечно, узнаем. Но то, что серьезные произошли перестройки, колоссальные, то, что ожидалось через сотни лет, нам зафиксировали господа в январе. А вообще это планировалось так лет через 200, 300, 400, когда все вымрут. А теперь, значит, решили не ждать, пока все помрут. И всем просто 32 части. Вы не доположь в физику. На! И поставили. И сразу глаза у всех. О! На Украину, на санкции, на войну, на все остальное. Даже Рига возмутилась по поводу того фильма, который Англия выпустила. Рига возмутилась. На что уж прибалты там вообще зуб заточен конкретно против нас. Они говорят, нет, говорит, мы так не хотим. Говорит, это наш сосед большой, могучий, великий. Мы хотим дружить с этим соседом. Как это мне тут ребята? Вы, говорит, читали, что в интернете писали по поводу нашего парада в Москве на 9 мая? Я говорю, я читаю аналитику, а что пишут в сетях в этих, не читаю. Говорит, вообще, говорит, интересно написали. 129 государств, послы которых присутствовали на параде, заявили, что с этой стороны они воевать не хотят. После этого показанного парада. То есть у людей вообще глазки начинают открываться по поводу того, что происходит. А всем просто 32 части сказали, вы не положите, все, начинаем действовать. То есть отец отсек ограниченность двух-трехчастную и утвердил жестко, что 32 части. Все, начинает все действовать совершенно по-другому. Вот отсюда появляется могущество. А мы могущество ищем где-то там, непонятно, в накачке мышц наших частей. Нет, оно в другом. Оно в спонтанности действия истинного Отца. Оно в этом. И вот проблема у нас в этом. Мы не можем с вами на это переключиться. Из-за нашего язума. Который то на двойке, то на тройке, то на шестерке. А, сейчас прямо, на пятерке. Или на четверке. Ну, если брать по предыдущей эпохе, у нас где я есть было? На пятерочке, правильно? На пятерке. Четверка это была будхи, даже не буддическая, а будхическая. Хи-хи, будхи. Вот оно там было. Монастический это еще разум, который уже более-менее начал там наукой как-то регламентироваться, да? А остальное все к астральному относилось. И то это было высоко считалось. Это ясновидец, это воцерковленный, видящий тонкий план. Именно план тонкий. Ну, тонкий мир, тонкий план, астрал. И основная масса людей пользовалась каким разумом? Чисто эфирно-физическим. Учась различать, это комфортно, это некомфортно. Это денег много, это денег мало. Это хочу, это не хочу. Вот все развлечение было каким-то тотемным. И не более того. И вот сейчас представляете, ломка в разумах всего окружающего человечества. Я согласен, у них полная депрессия. Полная депрессуха. Потому что теперь надо что-то с этим делать. Разум просто в шоке. На него свалилось действие. А до этого он пытался всех контролировать. А теперь начинает действовать сам. То есть раньше он командиром был, а теперь стал рядовым. У него, конечно, полная депрессия. Но единственное, что ему эту депрессию не дадут долго сидеть, очень явно, скорее всего. Потому что все начинает закручивать, по крайней мере, на нашей территории все достаточно активно закручивается. Как потопаешь, так и полопаешь. И другого не дано. А то некоторые ждут, когда же сыр пармезан привезут и санкции отменят. И вернутся они на свои теплые места, планктоновские, офисные.
Не привезут.
Никто ничего не привезет. И санкции не отменят, слава отцу. И доллар будет дорогой тоже благодаря отцу.
Интересно, они сейчас все выступают за то, чтобы эта нефть у нас, цена нефти, не росла. Чтобы она была низкой. Чтобы мы развивались. В России все производства
развивают. Нет, это не они, это говорят руководители бизнеса. Да, согласен. Потому что...
Сам же шеф Медведев вчера или позавчера об этом
говорил. Ну, у нас с нефтью своя специфика, потому что мы государство, экспортирующее нефть. Рост нефти, он приведет к удешевлению доллара. То есть вот эти весы, они обязательно будут работать. Однозначно. И мы никуда с вами не денемся. Мы государство, экспортирующее нефть, отказавшееся от долларовых расчетов при ее экспорте. То есть здесь есть определенная сложность. Поэтому при росте нефти у нас однозначно будет расти рубль. Мы не можем от этого никуда деться. Почему? Не потому, что мы привязаны нефтью к доллару.
А сейчас производство нефти тормозится?
Не тормозится. Мы продали ее за этот год больше, чем за прошлые. На, по-моему, процентов 13. Неважно. Нельзя. Понимаете, это не кран водопроводный. Взял и закрыл. То есть эта промышленность, она такая.
Ну да, думаю,
скважина, она дает. И ты или поддерживаешь ее функционал, или надо ее...
Ну, она тоже не может давать все вечно. Дело в том, что
нет, я
в краю, поэтому я знаю, что там сейчас идет большое сокращение у нефтяников.
Идет сокращение для того, чтобы поддержать тот объем, и просто сокращение за счет прекращения разработки новых месторождений. Большое. А все остальное поддерживает. То есть в уровень поддержки уходит. Сокращение идет, согласен. Это я вижу, я езжу с нефтяниками в ту сторону. Оно идет активно. Оставляют только тех работников, которые нужны для поддержания функциональности. Но в то же время те проекты, которые направлены на расширение этой отрасли, они продолжают финансироваться, и стройка идет полным ходом. Ну, те проекты, голубой
ход.
Вот она, там оно работает.
Потом голубой серый.
Все это работает. То есть у нас «Газпром» наращивает обороты. Продолжается наращивание оборотов. Я о другом. Если вы говорите, что не повышать стоимость нефти, я согласен, что повышая ее стоимость, мы укрепляем рубль. И дело в том, что рубль, это происходит уже не из-за того, что мы привязаны к доллару нефтью, а из-за того, что мы страна-экспортер нефти. И мы отказались от расчета в долларах. Вопрос в этом. Вот он сложный вопрос, но он именно в этом кроется. Если бы мы с вами не были привязаны рублем к нефти, то если бы мы не были экспортерами нефти, нам бы было легче. Сейчас легче всего тем странам, которые не являются ее экспортерами. Вот в этом. А вообще война вся включилась из-за того, что произошел отказ от привязки нефти к доллару. За это уничтожены Ливия. Каддафи четко взял. Первый, кто взял курс на это, был кто? Иран. Ирак. Первый был он. Первый был Саддам Хусейн, который четко сказал, мы перестаем торговать нефть за доллары. Что произошло с ним? Нету страны, нету Саддама. Вторая страна была Ливия, которая заявила об этом. Нету Ливии, нету, соответственно, этого лидера. Следующая страна, заявившая об этом, была Сирия. И Россия тоже в том числе. Поэтому против нас, против Сирии, против стран, которые четко декларировали этот процесс, Венесуэла, против нее, заметьте, ввели дефолт принудительный. Бразилия, идет попытка смены власти в том числе. То есть, если вы внимательно посмотрите, это вот хорошо, есть аналитика Сатановского. Он, конечно, по фамилии своеобразный товарищ.
Вот.
Но он по прямой. рубит, как он видит Ближний Восток. Он специалист просто. И там есть моменты, которые стоит прислушаться у него, у Сатановского. Но Сатановский, опять же, сатана – это истина матери. Это у нас оно нарицательное. А сад – она сад. Истина – она орущая. То есть через него идет истина Ближнего Востока. А Ближний Восток – это, скажем так, центровка углеводородов на данный момент. И идет борьба саудитов, Катара, той же Сирии, Ирака, Ирана, вот этой вот всей Персидского залива за отвязку от доллара. За это идет борьба. Поэтому Штаты даже включили сланцевую добычу. Законодательно разморозили свои хранилища. Ввязались в процесс продажи нефти. Всегда покупали, а теперь ввязались в процесс продажи. И нам с вами, как стране экспортирующей нефть, рубль привязан напрямую к нефти. Нам говорят, мы на нефтяной жили. Господа, на нефтяной жили европейские страны, Нидерланды, Голландия. То есть у нас на нефтяной жили все ведущие экономики почти находятся. Но они на эту тему не парятся. Просто благодаря этой нефтяной жили они вкладывают эти средства куда? В другие источники там, энергии, в технологии, во все остальное. То есть наш вопрос в том, что мы безалаберно относимся к тем рублям нефтяным, которые мы получаем. Вот это вот проблема в этом. Поэтому, когда мы начинаем работу партийную, мы тоже четко установили, что там есть отдельный пункт, что мы предлагаем взять под контроль воловой национальный продукт, получаемый от реализации природных богатств России. То есть вот если вы читали внимательно партийную программу, там есть очень серьезный пункт, за который нас просто убьют, честно, ударят, когда до него доберутся. Мы четко определили, что каждый член России, государства российского, гражданин, обязан получить безналичный счет, на который будут поступать исключительно его доля средств от продажи ресурсов, богатств, природных богатств России в составе волового национального продукта. Совершенно верно. И в Сирии было такое, и у Саддама Хусейна было такое, и в Ливии было такое, и в Сирии сейчас такое. То есть и в Катаре, и у саудитов такое. И вот когда мы это четко определим, что все проданные природные богатства, неважно кто их добыл, пусть их добывает Газпром, пусть их добывает Роснефть, это надо делать качественно и количественно, согласен. Но полученная от этого прибыль обязана аккумулироваться на счетах всех граждан России в безналичном выражении. И тогда этот гражданин России имеет право тратить на оздоровление, образование, жилье. Вот этот безналичный счет. Вот там это четко прописано. И когда это дойдет до умов электората, я вам гарантирую, весь электорат скажет, хотим. Поэтому мы вот этим заложили такую бомбу под все эти партии, существующие на данный момент.
Это аккумулируется на резервном фонде, типа.
Да, да.
Это никто не
знает. Вот поэтому здесь говорить о том, что привязать, не давать повышаться стоимости нефти в рублевом эквиваленте, мы это не сможем с вами регулировать. А вот то, что они говорят, эти все руководители крупного бизнеса, они говорят немножко другую фразу. Они просят не понижать курс доллара. Это да. И вот этот Центробанк вправе делать, искусственно держать завышенный курс доллара. Что Центробанк на данный момент и делает. Он его держит искусственно завышенным. Если на Украине он завышен естественно, по факту состояния нации и экономики, то у нас он завышен искусственно. И не Западом завышен, нами завышен. Китай специально девальвирует свою валюту. Мы девальвируем свой рубль. То есть все сейчас ситуация такая, что многие страны свои экономики стали защищать от экспансии Североатлантического экономического союза через финансовую систему девальвации своих валют. Вот. И вот об этом промышленники просили. Это я лично слышал. С одной стороны, Путин просил у европейцев не отменять санкции открытым текстом, а наши промышленники попросили не повышать курс доллара. Но нефть относительно рубля мы не можем изменить. Мы страна, экспортирующая нефть. И как бы мы с вами не пыжились, она будет все равно стоить столько, сколько стоит на мировых рынках. В рублях в том числе. В рублях в том числе.
Они говорят о том, что если повышение стоимости, то наши опять бросят развитие производства.
А вот это уже вопрос правительства. Это вопрос чиновников. Это вопрос могущества наших с вами команд.
Да.
Вот это, как, что с мусором, это ресурс тоже, бережные отношения. А что такое нефть и газ? Это тоже мусор прошлых цивилизаций. Ничего другого.
Переработанный уже.
Только уже до планеты переработанный в углеводород. Потому что на самом деле нефть это углеводород, это все, что мы видим. Вот оно, это все из этого сделано. Поэтому, конечно, бред сжигать это все надо. Причем, в любом случае, мы с вами останемся с этими ресурсами дольше, чем все остальные государства.
Ну, Менделеев об этом сказал, что так по... нефть, все равно стоит сигнал.
Да, поэтому все так аппетитно смотрят на наш север. Потому что северная нефть самая качественная. И газ самый качественный. Потому что там минимум серы, там минимум вред дополнительных примесей. Потому что она уже природой охлаждена. И все эти лишние примеси оттуда осели. Поэтому это самый качественный углеводород. А где он? Естественно, он в Арктике. Поэтому за Арктику начинается такая активная борьба. И кто будет иметь в Арктике силу, тот и будет хозяйничать этими ресурсами. Поэтому всех сейчас их и бесит, что мы усиляем себя в Арктике. Открытым текстом бесит. Плюс еще мы начинаем предъявлять заявлять о том, что и Алясочку-то мы хотим вернуть себе.
Песня же не зря песня была, а верни-ка Алясочку. Да?
Потому что если мы сильны, мы можем это юридически хотя бы обосновать. А все, что мы юридически обоснуем, и силы на это планета даст. Как Крым может вернуться на раз-два. Причем вернуться не,
Крым-2.
Не тем, что мы ее силком заберем, а тем, что население Аляски захочет стать...
Проголосует.
Проголосует, совершенно верно, за вхождение
98%.
И на это уже, даже штат Техас об этом, на эту тему думает.
Да, кстати,
да. Да, да. Потому что не все хотят кормить тот долг, который там копится.
Но вообще-то исторически Америка Техас умыкнула у Мексики.
Ну там вообще исторически она у нас часть себя, штатов, умыкнула. Потому что они были нашими. Ну, она вообще была вся территория.
Вообще, воровское государство.
И за всем этим стоит не что иное, как Уолл-стрит Лондона. И ничего другого. То есть это имперская политика конкретного государства, который пытается развязать войну и остаться сухим на своих островах. Ладно. Вот когда мы начинаем с вами вот это вот все вникать, проникать, что происходит? Мы начинаем включать могущество. Мы можем на эти процессы повлиять. И когда мы начинаем это все, как говорится, дискуссионно сорганизовывать, отец и владыки начинают видеть, куда направить синтез, огонь и волю для применения. И другого не дано. Пока мы с вами не заявим о том, как это должно быть реализовано, никто не имеет права в это вмешаться. И только тогда, когда мы будем дискуссионно об этом заявлять, владыки и отец нас будут в этом поддерживать. Совершенно верно. А если мы будем говорить, что от нас ничего не зависит, господа, от человека зависит все в метагалактике. А уж тем более на этой планете без проблем зависит в том числе от нас. На нашей территории зависит тоже от нас. А наша территория это планета, где должны прекратиться все распри. Это должна стать единая цивилизация и нация планеты. За что деремся? Ни за что, собственно говоря. Когда можно все это делать едино. Но тот, кто пытается это все объединить, становится врагом для тех, кто пытается это Разъединить. Совершенно правильно. Поэтому нам приписывают имперские амбиции. Почему? Потому что мы всегда все объединяли. Чем занимался Запад исторически? Всегда все разъединял. Плохо это или хорошо? Неплохо. Нехорошо. Истина где? В конфедерации. Она в этом. Она конфедеративна. Самый интересный факт. Недавно было заявлено западными лидерами, что Украина должна прийти к конфедеративной конфедерации. Вы представляете? Она быстрее нас там окажется.
Ничего.
Вот через вот такую вот задницу, в которую они вляпались, у них выход оказывается уже один. Конфедерация. Где каждая территория получает достаточное самоуправление, права, и становится самостоятельной в составе единого государства, которое становится не унитарным, а конфедеративным. Увидите, что руками темных зачастую делаются светлые дела. Это заявлено было именно теми кукловодами, которые все этот процесс руководят. Потому что они увидели, что по-другому на унитарности преодолеть тот дебилизм, который там творится между кланами этими, не получится преодолеть. И только федерализация. Не только федерализация, а конфедерализация Украины. Вопрос об этом стоит. И скорее дома, всего это произойдет.
И дива работает, и дома работают.
И дома на это работают, совершенно верно. Есть такое и там в том числе. Хотя с некоторыми ведущими мы на эту тему даже серьезно схлестнулись. Которые жестко стояли на унитарности. Вот, стояние на унитарности привело к конфликту и войне. А конфедеративность приведет к прекращению этих процессов и становлению этого государства в новом его формате исполнения. В другом. А мы с вами, естественно, вводим конфедеративность в более высокую, в более широкий смысл ракурс, когда объединять начинаем вокруг себя все бывшие республики. И плюс ко всему сюда приплюсовываются бывшие наши территории: Китай, Индия, соответственно, Пакистан в это входит. Глядишь, после этого помирится Пакистан с Индией. Ведь один же народ. Глядишь, помирится Узбекистан с Казахстаном. Тоже один народ, кстати, совершенно. Глядишь, помирятся и афганцы в том числе в какой-то степени. И Туркменистан с этим тоже успокоится все. Потому что там Иран, мы с ними тоже в прекрасных отношениях на данный момент. Да, мы все стали прагматичны в отношениях друг с другом. Но мы стали уважать друг друга. И вот это приводит к более качественной конфедеративности. Нормально, когда прагматичность внутренняя и конфедеративность внешняя. Это очень
главное. Главная болячка еще Турция. Никакой конфедеративности не надо.
Это не болячка, это чири на теле НАТО. Вот. Ну, такая специфика, такой, скажем, как это, психосоматический тип. Но так как психосоматика отменена, и включилась амата, и причем корень тюрк, а корень турк отделен соответствующим регламентом влады изначального сына, то процессы в любом случае пойдут по другому ракурсу. Как только отстоится Сирия, что к чему все идет, тут же курды восстановят свое государство, которое было до этого. А это государство, которое было разделено на 4 территории и отдано разным территориям. И когда курды восстановят свое единство, то они Турцию поставят, ну то есть не Турцию, а элиту турецкую жестко поставят на место. Не нашими руками, это произойдет другим. Поэтому такая у Эрдогана, скажем, включается как ее истерия по поводу курдов. Такая же истерия у Катара, такая же истерия у саудитов. Потому что они прекрасно понимают, как только курды стабилизируются, как только пешмерга встанет на ноги, достанется и Катару, и саудитам, и Турции. Все будут на своих местах. В принципе, я так думаю, что в основном борьба идет не за Сирию, а вот за пешмергу, скорее всего. Об этом просто яркое. А? Пешмерга это и есть курды. Пешмерга это их не национальный фронт. Ну, там много разных. Просто если интересно, вы Повзаимодействуйте с аналитикой Сатановского. Там интересные вещи.
Ну, это надо нести FM слушать, там очень хорошие.
Нет, для этого достаточно YouTube. Я не трачу много времени. Вот, вот балалайка, ее включаешь, и она все оттуда. Там выжимки по 20-30 минут очень глубокие даются на YouTube. Подписку делаешь и присылают без вопросов. И это аналитика. Это не то, что вам показывают в телевизоре или то, что...
Зачем? Это один из механизмов, которым мы должны пользоваться. То есть есть аналитик, который это анализирует, а мы должны видеть более глубокий смысл.
Да, вы смотрите, вот наш разум, он входит в могущество чем? Применением аналитики. То есть никогда нам в уши пытаются что-то воткнуть. Я согласен, втыкание в уши имеет тоже определенную прокремлевскую, проукраинскую, прозападную, провосточную, прокатарскую, да, протурецкую, ну, про любую позицию имеет. Вот. А когда вы слушаете, вникаете в аналитику, ваш разум начинает связывать вот эту аналитику между собой, и вы начинаете видеть истину, которую не видит ни один из аналитиков. Но вы эту истину видите. И вот тогда у вас происходит процесс совершенствования разума через могущество. Это применение, господа. Вы грамотны в происходящих процессах. И тогда вы входите в мудрость отношения к этому явлению. Потому что как только вы осудите и окажетесь неправы, вас обязательно засунут в то, что вы осудили не по праву. А мы не можем не реагировать, согласитесь. Мы всегда реагируем на все, что в наши уши, глаза попадает. Все, что об этом говорится. А говорится всякое. Вас же никто не заставляет вступать в спор с теми, кто что-то говорит. Если вас не спрашивают. Если спрашивают, я говорю. Если меня хотят слышать, мы идем глубже. Не хотят, все, я не лезу. Вот это и есть специфика могущества. Когда я могу повлиять на ситуацию глубинно, не вспучивая разум другого человека. То есть не умоли, не прикасаясь. Вот это и есть специфика, которой ваш разум должен научиться действовать. Опять же, умоли, не прикасаясь, даже себя умоли, не прикасаясь к происходящему. И там, где нужно, подправь, яви могущество Отца и Владык истины, омеги с собою, чтобы эта ситуация изменилась и пошла по-другому. То есть это как, скажем, хирург, который работает на уровне клеточном. То есть он способен вот это все искусно. Это есть искусство. Это не ремесло. Ремесло — это политики. Вот там ремесло. А социум — это коновалы. Где там Путин виноват, еще кто-то виноват, Обама виноват. Это всего лишь инструмент на самом деле. И вот когда мы видим, как это все инструменты, кто этим управляет, мы можем с этим управителем или сотрудничать, или наоборот помогать, или перестраивать это управление, потому что только человек реальный управитель этих процессов на планете. И вот вы эти человеки, которые способны это управление сделать искусно, то есть истинно и красиво. Вопрос в этом. Если вы это будете делать, я вам гарантирую, много чего по жизни у вас решится внешне. Потому что жизнь перестанет вас что делать? Своими смыслами доставать. Прессовать, по-другому это называется. Совершенно верно. Нет, серьезно, когда начинаешь задумываться, ну почему все живут так суматошно, а ты вот так легко, спокойно и ровно живешь. Да, были процессы, пока из этого выходил. Но когда начинаешь задумываться и сотрудничать с Владыкой и Отцом, действуя вот этим могуществом, тебя жизнь перестает замечать. С одной стороны, это видится, что перестает замечать, а с другой стороны, на самом деле, она просто начинает с тобой сотрудничать. То есть поддерживать твои возможности в окружающей реальности. Это логическая работа, кстати. То есть логос, он невидим для других, но там, где он прошел, обязательно жизнь исполняет то, что он после себя оставил.
Жизни интересно, что ты будешь делать дальше.
В том числе. Причем жизнь никогда не идет старыми путями. Она всегда с нас струшивает новые пути. И вот могущество – это новый путь. И оно проявляется только… Вот мы часто не понимаем могущество. Могущество – это новый путь. Я сейчас не говорю о всемогущем. Мы еще к этому с вами подойдем. Мы пока только о могуществе. А вы можете являть новый путь? Вот если вы можете являть новый путь, вы могущественны. Как вам такое? И жизнь за вас. Если вы не можете являть новый путь, идете старым, жизнь начинает вас этим старьем прессовать. Просто-напросто. Придавливать. Чтобы вы из этого старья быстрее выскочили. Поэтому ваше качество жизни и ваших близких зависит только от вашего могущества. Потому что вы этим могуществом заражаете и заряжаете всех окружающих. И все говорят, ну интересно, как это вот у него все получается. Вот у него получается. И начинают задать вопрос, а как ты это делаешь? И вы говорите, синтезом, господа, синтезом. Я говорю, а что это такое? А это вот это. И каждый раз нам заданный вам вопрос, вы должны четко отвечать не более, чем заданный вопрос. И вот это тоже могущество. Вы напрягаете собеседника, чтобы он задавал вопрос. И когда он задает вопрос, вы могущество передаете свое ему. Потому что задать вопрос – это тоже могущество. Часть этого процесса. И вы заставляете человека включаться в этот процесс. А не так, что вам вопрос задали, а вы три ушата вывалили. В этом нет могущества. В этом есть другие процессы. Накормили. Вампиризм называется. Поэтому вас пожрали один раз, пожрали два, пожрали три. На четвертый вам высказали, что невкусно. Давай что-нибудь повкуснее. Накопай что-нибудь получше. Вот вопрос в этом. Вот так вот растет наше могущество. Куда его можно направить, могущество? Ну, направляем мы его в правильные реакции, в мгновенные правильные действия. Называется это сообразительность. И мы о ней поговорим чуть позже. То есть это уже категория, которая нужна нам для разработки разума новой эпохи. И вот могущество должно направляться в сообразительность, сообразить, что сделать и как в то мгновение, которое вам предложила окружающая действительность. Не получилось сделать, смотреть, не надо себя за это тоже ругать. То есть надо быть свободным. Поэтому чело не отслеживает результата своего действия. А мы очень часто посыпаем голову пеплом по поводу того, что не сделалось то, что хотел наш разум. А может и не надо было. И можете и... Вообще случайности не бывает. Вот вы часто за себе эту фразу повторяете. Случайности не бывает. Ой, я сегодня не сделал практику. А ты усвоил то, что ты вчера сделал? Не факт, что твои части усвоили. Поэтому если ты устремлялся сделать, но тебя вышибало, и ты забывал, явно это не надо делать. Случайности не бывает. А вот если ты не сделал практику, потому что надо было, но ты ленился и всячески отлынивал, то это уже другой вопрос. Вот, очень простой. Поэтому себя не надо корить за то, что не получилось. Может быть, оно не нужно. Или не вовремя. Или не тогда, когда надо. И так далее. Поэтому я очень часто себе повторяю, случайности не бывает. И стараюсь найти эту неслучайность. То есть, когда разум занимается не осуждением себя, извините, а разум наш привык именно себя что делать? Ну, грызть. Это любимое занятие. Поэтому грызем себя, дух уничижаем. Дух теряем, скажем так. Поэтому не позволяйте, то есть надо себя что уважать. Вот это и есть, возлюби ближнего, как самого себя. Если ты себя любишь, ты могущ, значит всемогущий. Всевышенность тебе любовью Отца проявляется, и ты можешь этим зарядить окружающих людей. А если начинаешь грызть себя, ископаться в себе, поэтому самокопание до добра не доводит. Может, стоит покопаться в ситуациях, почему не сложилось то, что хотелось сложить. И увидеть истинные, скажем так, регламенты, чего мы не видели. Поэтому, когда происходят в том числе какие-то там скубежи между нами, тоже стоит заглянуть не в то, за что, а для чего. И вот когда ваш разум начнет задаваться таким вопросом сразу, вот это признак того, что вы начали накапливать качественное могущество. То есть не когда локоть идет в лицо соседу за то, что он ткнул вас в бок. А когда вы спасибо, для чего? Мне это дано. Вот когда вот это будет происходить, это уже говорит о том, что разум научился заглядывать в другую сторону. И вы находите истину, потому что она где? Она посредине, между внешним и внутренним. И вот зачастую мы не делаем так, а сразу как делаем? Внутренне. Ух, сволочь такая, так себя ведет. Неправильно. И мы уже потеряли способность, могущество применить. Уже потеряно. Отсюда глубокая фраза. Благословляйте гонящих вас, ибо они посланы учителем, чтобы вас воспитать. Поэтому даже перед ними надо, да, перед ними даже извиняться надо. Потому что вы виновник того, что они сделали это действие. Причем они делают это действие, прекрасно осознают, что это действие негативное. Или потом осознают. Но вы явились исключительно тем источником, который заставил их это сделать. То есть, по сути дела, вы воспитуемый, а не инструмент воспитания. То есть вы их офизичили до инструмента окончательно. Поэтому иногда у них надо прощения. Ну, не обязательно в лицо, не всегда поймут, но на присутствиях иногда стоит. То есть скажут, спасибо, прости, что втянул тебя в эту ситуацию. Я осознал, отец, прости, я осознал, я постараюсь дальше вести себя по-другому. Нет, не так, что я буду себя вести по-другому. Вас тут же проверят. Это вы заявляете, что вы мощные в этом аспекте. Ну, понятно, пришлют еще серьезнее. Поэтому я постараюсь. Такая хитрая фраза. Постараюсь вести себя по-другому. Все, и внимательно смотрите на происходящее. Я вам гарантирую, после этого вас проверят разочек-другой. И вы уже видите, что проверка идет. Все, и будете уважать тогда тех, кто вас гнобил. Просто будете уважать за то, что они смогли это сделать. Потому что на самом деле вас достать, это надо пуд соли съесть. Потому что вы уже в огне всей синтезы. Поэтому нас и собирают в команды в огне. Вас внешними уже людьми не достать. Вы сами кого хотите достанете. А вот в этой команде друг друга вы можете достать. Поэтому владыка радуется, когда в доме есть взаимодействие. Ну, я почему так говорю, потому что у нас в доме все сложилось. Все друг друга облизывают, все, тишь-то гладь, да Божья благодать. Я говорю, как-то уже не хватает чего-то, надо было... Да, надо отправляться в командировку, чтобы без меня там взрывалось. Вот так вот оно работает. Так применяется. Как идет проверка на получение могущества? В чем вообще происходит проверка получения могущества? После действия, после применения, истинного применения омеги вами, вы получаете удовлетворение и физический кайф телом. То есть, когда дух балдеет от сделанного, и тело получает удовлетворение и удовольствие, это говорит о факте того, что вы сумели могущество применить, прирастить. И неважно, что на эту тему думает разум по поводу того, что вы вместо практики уснули, и тело, выспавшись, проснулось и чувствует себя кайфно. А разум говорит, ну вот, я практику уже не сделал, начал делать и уснул. А тело говорит, а так хорошо поспал. И вот здесь надо не на разум обращать внимание, а на тело. А может быть, вы ее и сделали как раз практику без контроля разума более глубоко. Поэтому на синтезе некоторые вырубаются в том числе, чтобы разум не контролировал. Иногда вы слушаете синтез и тоже именно во время практики уходите. Никогда вы слушаете материал перед практикой.
Хочется послушать,
а сам себе. А когда уже и выходим без практики. Что, опять проспал?
Стоит.
И вот если тело получало кайф от того, когда вы вышли, вы все правильно сделали. Все нормально. Вы глубоко вошли в практику. И сделали ее реально, а не с диктофоном в обнимку. Ну, если хотите напрямую, это надо там присутствовать. Но не факт, что вы там нужны на всех этих синтезах и школах, и, скажем так, профессиональных синтезах. Владыка ведь допускает только тех, кто ему нужен на тот момент, чтобы сложилось определенное стяжание. Причем настижание собирает именно тех, кто меньше всего к этому стяжанию готов. А мы же как считаем? Вот наверняка там собрались самые подготовленные, раз такое стяжание. Он говорит, ага. Говорит, наоборот, собрались самые неподготовленные к этому стяжанию. Иначе бы стяжание не состоялось. Потому что чем в более неподготовленную среду войдет более высокое стяжание, тем реальнее оно закрепляется. Вот это факт. Поэтому если вас не допустили до какого-то там профессионального или синтеза, вот, то не факт, что это не потому, что вы не готовы к нему. Хотя и такое бывает. А может, наоборот, вы слишком готовы и будете своим разумом там физически присутствие мешать. Поэтому у нас все свободно. Ядро имеешь? Бери, слушай. Слушай, входи, стяжай, делай, не вопрос. Лучше всего по видео, по аудио. А лучше всего даже, когда кто-то тараторит из соседей практику. Тоже хорошо. Поэтому многие любят ходить на ТИОФы и на занятия. Потому что на занятия пришел, сел, глазки закрыл. И красота. Практику, практику. Что ты болтаешь? Практику давай. Еду, еду, да? Тело говорит. Дух, волю, огонь. Давай сюда. Это в том числе рост нашего могущества. И вот когда вы получаете удовлетворение от практики, это гораздо важнее, чем ваш разум удовлетворяется от практики. Когда удовлетворяется разум от практики? Как высоко, как глубоко, как детально, как много, как хорошо сказал. Это разум удовлетворяется. А вот когда тело релаксировалось и получило кайф, удовольствие, удовольствие именно кайфом от сделанной практики, это гораздо важнее. И даже если в ней фразы сокращенные, и сама практика маленькая, но главное, что вы получили релакс телесный. Это более реальное определение могущества исполнения омеги вами. Серьезно. Вы даже не представляете, насколько в этот момент омега вам много отдает своих возможностей. И вы их, главное, берете, соглашаясь с ними. Без контроля того язума, который стоял во главе всего, что было в прошлой эпохе. Причем он стоял во главе всего лишь навсего последнюю эпоху. До этого его вообще не было, если вы в курсе. До этого нарабатывалась вообще душа стояла во главе. И тоже. А ее, в общем-то, не было, только стояла. Сорганизуя условия вмещения света, чтобы потом на этот свет прилепился этот разум. А до этого вообще еще все было веселее. Особо ничего в той эпохе не было, в лемурийской. Поэтому тело, оно намного более корректно в восприятии того могущества, которое мы реализуем в своей деятельности. Что мы сейчас делаем? Вот мы более-менее растеребили. Мы только разум растеребили. И сейчас мы с вами стяжаем 16 могуществ из начала стоящего отца нового духа и нового могущества. Стяжая 16 могуществ, мы потом с вами разберем эту 16-терицу, то есть что может делать ваш разум в реализации могущества изначального стоящего отца. То есть не то, что делать, какие процессы он способен регламентировать. Он это пока еще учится различать эти моменты. Но он уже способен он должен эти процессы отслеживание тоже идет к оценке, не совсем в слово. Именно различить, как это происходит. Если раньше он различал внешнее, потом учился в эзотеризме внутреннее видеть, в синтезе мы стараемся эти две позиции совместить в истинность могущества, но это не значит, что он на этом должен остановиться. Значит, что его развлечение должно пойти дальше. Через вот эту взаимосвязь внешнего и внутреннего он должен включить в себя 16 пар дао внешнего и внутреннего и научиться их различать. И вот тогда после практики Может, даже после перерыва мы эти вопросики с вами пробежимся. То есть это как теперь работает взаимосвязь, что во что пишется в новой эпохе. И вот в этом и есть могущество вершинное, которое разум должен различить. То есть разум должен научиться различать процессы могущества истинностью омеги. И тогда он будет мудрый. В противном случае мудрость ему только снится. А мы с вами привыкли как? Мудрость – это внешние бумаги, книги. Поэтому существуют книги мудрости, эпохи, мудрость святых, да, мудрые высказывания, мудрые слова, мудрые письма. До синтеза еще одну книгу добыл. Был счастлив до невозможности. Мудрые фразы мудрецов всех эпох. Ну, такая там книга, целая подборка с цветными картинками, все, то есть очень такая глубокая. Мне казалось, мудрее не бывает. Две жизни начал читать. Думаю, вот это да, это еще мудрее, чем то. И сейчас уже начинаешь по-другому даже на это смотреть. Думаешь, настоящая-то мудрость, она, в общем-то, в отце на самом деле. И дается нам только тогда, когда мы могущество применяем в действии. Вот, вот это, представляете, насколько это другая эпоха. Совершенно. И наши дети с вами это уже вовсю применяют. То есть они берут этот вот iPhone, они не изучают его, скажем, алгоритм. Они просто берут и делают. Спрашиваешь, как? Покажи. Он говорит, не знаю как. Вот, вот так получается. А мы с вами все боимся эту штуку. Нам уже их вообще стоимость опустили до 2 рублей. Скажем так, вместе с пакетом услуг и всем остальным. А мы боимся эти кнопки нажимать. А когда вы начинаете эти кнопки нажимать, вы начинаете свою жизнь удлинять. Благодаря этому вы входите в могущество жизни. В том числе. И этим растете. Да, это надо себя заставлять, согласен. Но именно применение технологий развивает голове разум мозга человека. А все вот это тело только ради чего? Ради этого мозга и спинного. То есть вот высшая нервная деятельность человека, в которой непосредственно крепится сам разум. И разум сидит в именно мозге человека. В физическом веществе, в сером, который и в голове, и в спину, и в позвоночнике. В этих вот позициях. Но к этому мы еще вернемся чуть позже. Все, настраиваемся. Четко осознаем, что мы релаксируемся телом. Отпустите тело, расслабьтесь, получите удовольствие, как говорят. Синтез должен быть в удовольствии. А не так, что ой, опять синтез. Зачем? Надо, сказали. Вот в гармонию, в спокойствие, в мягкость, как угодно. Сбрасывая всю усталость, грязь, накопления, с которыми вы пришли на синтез. Вот мы 3 часа мурыжили, скажем так, наш с вами язум, чтобы он это все расслабился, снял контроль с тела, с сердца, с других частей. Их там много. Понятно, что 21 часть аж входит до него. Только не надо в землю все эти накопления отдавать. Вниз, под ноги, сбрасывая вниз, мы сжигаем все под собой. То есть тело должно опустошиться. Это не надо никому отдавать. Сейчас с вас это будет все сходить, как грязь. Ну, грязь это не значит, что грязное что-то, просто вам не соответствующее. Но для вас конкретная грязь. И у каждого она своя. Вот представьте, что тело освобождается от чего-то грязного внутри. И вы это сжигаете. Огонь у вас есть, не проблема. От сомнений освобождаетесь, от неверия, еще чего-то. От всего того, что вам не нужно в воле Отца. Все, что нужно в воле Отца, вам будет оставлено. Для преодоления в том числе. освобождаемся. И вот желательно также входить в первую практику любого занятия. То есть вообще желательно это все оставлять за пределами подразделения, за пределами службы. То есть когда вы подходите к представительству, к офису, вы должны уже это все из себя сбросить, чтобы в чистоте реализации шло ваше служение. И не тащить эту грязь на себе. Понятно, что отец вас заполнит, опустошись. И отец на занятии тебя заполнит. Если ты опустошишься. Чем больше опустошишься, тем больше заполнит. Владыка, отец и так далее. И вот мы выжигаемся всем синтезом каждого из нас. И выжигаясь синтезом, мы перерабатываем состояние каждого из нас. Проникаемся синтезом изначальных владык Кутхуми Фаин. Никуда не идем, просто проникаемся. Синтезируемся с изначальными владыками Кутхуми Фаин, возжигаясь синтезом изначальных владык Кутхуми Фаин, и переходим в зал управления синтеза изначального дома, изначально стоящего отца, на 192 изначальное присутствие, 246 изначального проявления. Перешли, стали. Синтезируемся с хум изначальных владык Кутхуми Фаин, нашими хум. Стяжаем, выжигаемся цельным синтезом изначально стоящего отца. Вот добиваемся, чтобы в хум фиксация цельного синтеза состоялась проживательно. Любым восприятием этого синтеза. Вот сейчас сказал, процесс пошел по группе. И просим преобразить каждого из нас и синтез нас на явление 22-го синтеза изначально стоящего отца. И вмещение могущества преображением разума и духа каждым из нас и синтезом нас с собой. И синтезируясь с изначальными владыками Кутхуми Фаин, стяжаем форму ипостаси 22-го синтеза. И просим изначальных владык Кутхуми Фаин развернуть выявление из каждого из нас любых старых форм могущества, неполезных в развитии и восхождении собою, старых форм и комплексов разума, из старых форм и комплексов развития духа каждого из нас. И возжигаясь, просим опустошить нас этим на благо восходящих эволюций физического присутствия планеты Земля и восходящих человеков и человечества планеты Земля, а также иных выразителей флоры и фауны выбором Владыки. Ну а теперь их тут 7 с лишним миллиардов, только человеков. Кому это необходимо? И то, что для вас лишнее, для них это манна небесная. В их части, которые начинают действовать. И возжигаясь этим, синтезируемся с ипостасью основ, изначально стоящего отца, изначально всемогущим. И возжигаемся синтезом всемогущего. Проживите в теле фиксацию синтеза всемогущего. Есть фиксация по телу, ощущательно. И переходим в зал 246, изначально проявленный, явленно, становясь пред ипостасью основ, изначально всемогущим, изначально стоящего отца, каждым из нас. Стали. Приветствуем изначально всемогущего. И синтезируясь с изначально всемогущим, стяжаем явление могущества в освобожденные виды выражения каждого из нас, изначально стоящего отцом. Прося заполнить все варианты выражения каждого из нас внутри любыми частями и выражениями физически собой. И вмещая могущество каждого изначально всемогущим собою, мы синтезируемся с изначально всемогущим и просим явить могущество разума каждого из нас. и преображая могущество разума каждого из нас, обратите внимание на подкорковые зоны головного мозга. Идет такая приятная фиксация. И синтезируясь с изначальным всемогущим, заполняем дух каждого из нас могуществом изначально стоящего Отца, освобождая от старых и предыдущих форм деятельности и видов выражения, преображая могущество духа каждого из нас. И синтезируя схом изначально всемогущего, стяжаем 16 могуществ изначально стоящего Отца, прося преобразить каждого из нас и синтез нас этим. И выжигаясь этим, насыщаясь, синтезируемся с изначально стоящим Отцом и переходим в зал изначально стоящего Отца на 256 изначальное присутствие, 246 изначального проявления. Развернулись перед изначально стоящим Отцом. Синтезируемся с изначально стоящим Отцом и стяжаем 16 синтезов изначально стоящего Отца. Из хум изначально стоящего Отца в хум каждого из нас. И просим преобразить каждого из нас и синтез нас этим. И возжигаясь, преображаясь этим, стяжаем новые виды могущества. И новые виды состояния духом, разумом, телом, могуществом, синтезом их каждым из нас, явлением изначально стоящего Отца, физически собою. Опять же, являем Отца мы его омегой. И возжигая синтезом изначально стоящего Отца, преображаясь им, синтезируясь с изначально стоящим Отцом, стяжаем новый дух каждого из нас. Стяжаем новое могущество каждого из нас. Стяжаем форматирование и развертывание нового разума каждого из нас. И возжигаясь, преображаемся этим. Всем собою и благодарим изначально стоящего Отца. Благодарим изначальных владыку Тхо Мифаи. Возвращаемся в наше физическое присутствие. Здесь и сейчас, развертываясь могуществом каждого из нас во всех видах стяженных выражений, вспыхивая им. Благодарим изначального всемогущего, изначально стоящего Отца. И манируя все стяженное и зажженное в изначальный дом изначально стоящего Отца в целом, дожидаясь ответа от Идио и впитывая его, вот есть ответ. Далее манируя в подразделение аспекты Идио 173 изначально стоящего Волгоград, есть, и манируя в Идио каждого из нас. И выходим из практики. Аминь. По другим подразделениям мы специально не эманировали. Могущество должно сконцентрироваться здесь, на вас, физически, в этом месте. Поэтому здесь мы никуда не делали. Хотя в других практиках мы это будем делать. Значит, давайте сейчас сделаем перерыв. 35 минут, 25 минут, да? До... Ну, до 35. Половина 35. Да, и потом пойдем дальше.
Что? А, да.
Выключайте технику. Чья техника? Выключайте технику. Ой. А то все забыли.